«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Геннадий Шпаликов. «Я к вам травою прорасту». Автор и ведущий программы – кинорежиссер Екатерина Калинина. Текст читают Анатолий Попов и Василий Бочкарев.
Геннадий Шпаликов. Когда произносишь это имя, не сомневаешься, что мало найдется людей, кому это имя ничего не говорит. Прошло 40 лет со дня его ухода из жизни. Не хочется произносить слово «смерть», а знают о нем и помнят разные поколения наших современников. Жил-был на свете мальчик, и звали его Гена. Геннадий Шпаликов. Мальчик родился в стране, которой больше нет на карте, но она была его родиной, которую он любил всю жизнь, искренне и с болью.
Не верю ни в Бога, ни в черта, ни в благо, ни в сатану, а верю я безотчетно в нелепую эту страну. Она чем нелепей, то ближе, она то ли совесть и бред, но вижу, я вижу, как будто бы автопортрет.
Автобиография. Написано при поступлении во Всесоюзный государственный институт кинематографии, в ГИК. Я, Шпаликов Геннадий Федорович, родился в сентябре 1937 года в городе Сегеже, Карело-Финской ССР, где мой отец, Шпаликов Федор Григорьевич, строил Сегежский бумажно-целлюлозный комбинат. Он был военный инженер. В 1939 году, после окончания строительства, мы вернулись в Москву. В 1941 году, как только началась война, нас вместе с Академией имени Куйбышева, где служил и работал отец, эвакуировали в город Фрунзе. Вернее, жили мы в деревне Аларга, это недалеко от города. Зимой 1943 года вернулись в Москву. 28 января 1944 в Польше погиб мой отец, инженер-майор Шпаликов. В 1945 году я поступил в школу, а в 1947 году военкоматом Ленинградского района города Москвы был направлен в Киевское Суворовское военное училище, как сын погибшего офицера. В Киевском Суворовском военном училище я находился с 1947 по 1955 год. Училище был членом комсомольского бюро взвода, редактировал газету. В июле 1955 года окончил Киевское Суворовское военное училище и был направлен в Московское краснознаменное училище имени Верховного Совета РСФСР. В октябре 1955 года приказом начальника училища был назначен на должность командира отделения с присвоением звания младшего сержанта. В январе 1956 года на батальонных учениях я повредил колено правой ноги и до марта 1956-го лежал в Хлебниковском военном госпитале. 7 марта 1956 года окружной медицинской комиссией был признан негодным для дальнейшего обучения в военном училище. А несколько дней спустя, приказом начальника училища по состоянию здоровья, я был уволен из армии. Сейчас живу в городе Москве, по улице Горького, дом 43, квартира 110, с матерью. С 1952 года член ВЛКСМ. Геннадий Шпаликов. 26 июня, 1956 год. Город Москва.
Все, что выходило из-под его пера, было таким искренним и ни на что не похожим, что даже самые близкие люди не всегда могли это оценить по достоинству. Он добровольно покинул этот мир в 37 лет, роковой для поэта возраст. И хотя сам он считал себя неудачником, ему удалось оставить светлый, праздничный след в душах тех, кто знал его. Да, он считал себя неудачником. А ведь по его сценариям было снято 9 фильмов, и за свой режиссерский дебют долгая счастливая жизнь, он был удостоен премии на кинофестивале в Бергамо. Получал приз, конечно, не он. Времена были такие, что на сцену поднимались в основном чиновники от культуры или, редко, актеры. А Шпаликов так любил праздники, так верил в то, что любой день нужно превратить в праздник. В кинематографических кругах Шпаликова знали все, и остальные тоже знали, потому что пели песни на его стихи, считая их народными. Все его киносценарии были необычны, потому что поэт практически всегда в них побеждал сценариста. Сам Шпаликов писал об этом так.
«Я почти никогда не знал, как будет строиться то, что называется сюжетом. Более того, строить его мне неинтересно. Я не понимаю, к примеру, прелести внезапной развязки еще много в этом роде. Смена настроений, чувств или, скажем, погоды. Снег, дождь на закате, сумерки, летняя жара в городе. Вот вам лучший сюжет.
У нас есть возможность услышать голос Геннадия Шпаликова. Запись эта сделана в начале 60-х на так называемом квартирнике, дома у режиссера Владимира Венгерова, где собирались молодые поэты, писатели, барды, режиссеры. Они и записали, как получится, своеобразный концерт.
Ты делаешь песню смешную. Сидели, скучали у зеленой воды. Птиц домашних качали патриарши пруды. День был светлый и свежий. Людям нравилось жить. Я был весел и вежлив. Я хотел рассмешить.
В 41-м году Гене Шпаликову было 4 года. Но он очень хорошо запомнил начало войны, эвакуацию. Запомнил, а потом, много лет спустя, записал. Послушайте сами, какие точные слова, яркие образы он сумел найти, как, не побоюсь этого слова, кинематографичен этот текст. Не зря все считали его прирожденным кинематографистом.
Мы едем, едем, едем в далекие края. В Куйбышеве мы сошли. Беззащитность нашего положения обнаружилась сразу, но мы что-то пытались предпринять. Попытки нелепые, когда во главе того, что называется «мы», стоит женщина лет 23, а у нее на руках сын и дочка, да еще и старая мать, которая хотя и бодрится, и крепка еще, но жара доконала ее. Весь долгий путь от Москвы она еще была молодцом. И каким молодцом? Но тут, в жару, на станции, а не вокзале, сидя на чемоданах среди всей неразберихи, и печались еще и о том, что кто-то увел сумку с водой в термосе и едой, вот тут на нее и нашло оцепенение и безразличие. Правда, это длилось недолго. Эта женщина, родившая 8 от мужа, старше ее вдвое, смотрителя железнодорожных складов, убитого белогвардейцами вовсе не потому, что он придерживался иной идеологии, он и слова такого не знал, но убили его за то, что он помогал эвакуировать со станции Таловая женщин, детей, маломощных старух и молодых девушек, которым не хотелось оставаться в Таловой, если ее займут казаки. От них ждали зверств и правильно ожидали. Короче говоря, этой женщине, которая насмотрелась за такую большую жизнь, намучилась в ней достаточно, не сломалась, хотя и могла, но могла ли она сломиться, если в ней была последняя опора и защита? И мысли у нее такой не было, не могло и быть. Страшно ли ей что-нибудь после всего? Оказалось, что страшно. Ко всему можно привыкнуть, если твои мысли обращены только к себе, к своим, допустим, несчастьям. Мужества в этом особого нет. В этом есть, может быть, скромность по отношению к другим, близким тебе или просто знакомым. Ненавязчивость в своей беде. Но не так уж много людей, осознающих несчастье близких или же вовсе незнакомых людей, но наглядное несчастье как свое, не считая при этом свое главным. Осознавать не значит все-таки участвовать. Но пока мы ехали, бабка не ограничивалась, конечно, осознаванием, а участвовала во всех делах, которые были вблизи ее, в нашем вагоне. Сначала был вагон, потом в теплушке. Радиус ее действий был невелик, но она находила время для самых простых дел. Обеспечить водой, пока матери сидят с малыми детьми, постирать кому-то, выругать кого-то. Удивить своей суетой и чистоплотностью в этих условиях и расторопностью при первой бомбежке, когда вдруг поднялся в теплушке крик, а общая суета могла окончиться очень плохо. Переломы, падение на ходу, пока поезд тормозил, сбавляя ход. Ехали через лес, надеясь в нем скрыться. У бабки сын был комбриг. Жил он не с ней, виделись они редко. Но когда-то она запомнила, что бомбы, летящие прямо на тебя, летят мимо, что самолеты бомбят пока что города, а поезда реже все-таки. Но тут, в Куйбышеве, героизм ей отказал. Она бы еще ничего, если бы была одна. Но тут мы. Она, конечно, очень мало надеялась на свою младшую дочь, хотя та и очень смело убежала по путям, тоже надеясь не на многое, но бежать куда-то надо было, хоть куда. Я жизнью своей рискую, с гранатой на танк выхожу, за мирную жизнь городскую, за все, чем я так дорожу. Я помню страны позывные, они раздавались везде. На пункты идти призывные, отечество наше в беде. Живыми вернуться просили, живыми вернуться не все. Вагоны идут по России, по травам ее, по росе. И брат расставался с сестрой, покинув детей и жену. Я юностью связан с войной, и я ненавижу войну. Я понял, я знаю, как важно веслом на закате грести, сирени душистой и влажной невесте своей принести. Пусть пчелы летают, не пули, и дети родятся не зря. Пусть будет работа в июле и отпуск в конце января. За лесом гремит канонада, а завтра нам снова шагать. Не надо, не надо, не надо! Не надо меня забывать. Я видел и радость, и горе.
И я расскажу молодым, как дым от пожарища горек и сладок отечества дым.
Петр Ефимович Тодоровский, замечательный режиссер, драматург, оператор, героический солдат, дошедший до Берлина, вспоминает о том, как он встретил Геннадия. Вернее, сначала, как он встретился с его стихами, как они его поразили.
Я должен сказать, что когда я вдруг набрел у него на эти строки «Рио-Рита», «Рио-Рита вертится фокстрот на площадке танцевальной, 41-й год». Я просто задрожал. Я понял, что мой фильм, я снимал военно-полевой роман, без этих слов чем-то очень сильно потеряет или чего-то не найдет.
Городок провинциальный, летняя жара, на площадке танцевали. Музыка с утра. Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, на площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Это ничего, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц и не больше, конечно, кончится война. Рио-Рита, Рио-Рита, едется фокстрот, на площадке танцевальной 41-й год. А на площадке танцевальной 41-й год.
Удивительно, что эта песня, легкая такая стилизация, вроде бы в итоге стала не просто песней, стала частью драматургии нашего фильма. Я ее сам и исполнил. Мне иногда говорят, это ваша песня. Такое ощущение, что эту песню написал Тодоровский. Самое поразительное, Генке Шпалику в 41-м году было 4 года. Я не знаю, как он спустя много лет вспомнил этот летний день. Я-то помню это сумасшедшее время, как мы бегали по этим скверикам, садикам с гитарами, дергали девчонок за косы, совершенно не чувствуя, что на нас наступают эти страшные 4 года войны. И этот 4-летний мальчик запомнил и в этих строфах городок провинциальный, летняя жара. Точно описал эту атмосферу, эту беззаботность, эту безответственность, это непонимание того, что сейчас случится. Он хотел писать сценарий с таким названием «Лейтенант Надежда». Мы с ним об этом говорили. Он много понимал и знал про эту войну, понимал, что произошло с нашим народом, с нашими бесчисленными жертвами.
Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищ погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили. Фанерную поставили звезду, а мой старший брат убит на Украине. В 41-м, 40-горестном году. Спойте мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищи погибших, как сумею, минут. Всех без вести, всех без вестей пропавших. А сколько их пропало за войну? Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, как сумею помянуть. Спой ты мне про войну, про советскую страну. Много разных стран на свете, а я ручаюсь за ту. Она меня мальчишкою растила. На трудный хлеб, на трудные хлеба. Ты одна, одна на всех, моя Россия. И надежда, и защита, и беда. Ты одна, одна на всех, моя Россия. И надежда, и защита, и судьба. Хлеба. Одна на всех моя Россия. И надежда, и защита, и судьба.
Суворовец, сын погибшего офицера и племянник боевого генерала, Шпаликов много написал о детях войны. Песни на его стихи звучат в фильмах «Пока фронт в обороне», «Военно-полевой роман», «Подранки». Об этом времени он сам написал сценарий фильма «Я родом из детства», снятый на киностудии «Беларусьфильм». По опросу белорусских критиков, этот фильм признан лучшим фильмом, созданным за всю историю белорусского кино. Геннадий Шпаликов снялся в этой картине в эпизодической роли, но в титрах в качестве актера не упомянут. Позвольте представить вам, уважаемые радиослушатели, нашего собеседника, директора Музея кино, киноведа Наума Клеймана.
Вы знаете, это не моя мысль, но очень многие мои сверстники знают это ощущение, что война, которая погубила вокруг нас столько близких нам людей, как-то нас спасла от гибели, вот нас судьба спасла. И ощущение, с одной стороны, потери, а с другой стороны, дарованной жизни для всего поколения очень существенно. Поэтому «Я родом из детства» – это отчасти чудо спасения, во-первых. Во-вторых, я думаю, ощущение единства с другими людьми, потому что в нашем детстве никто бы не выжил в одиночку. Наши родители друг друга держали, и тем, кому посчастливилось дождаться отцов с фронта, и тех, кому не посчастливилось. И я должен сказать, что для моего поколения вот эти моменты единения людей, та почва, на которой мы росли, ощущение дружбы как ценности непререкаемой – это то, что остается навсегда. И третье, наверное, то, что мы все запомнили вот момент победы Знаете, мы когда-то с Геной говорили об этом, я ему рассказал, как, что, где я был 9 мая 45 года, а он мне. И вот это ощущение того, что вот в этот момент небеса разверзлись. Действительно так. И мы не понимали, почему взрослые плачут. Вот на этом мы сошлись. У него мама плакала, и все плакали. И я помню площадь в городе Копейске, Челябинской области, где стали люди плакали под Левитана. А дети не понимали, что плакать-то, радоваться надо.
Наталья Рязанцева, драматург, была женой Геннадия в студенческие годы и верным другом до конца его жизни. Она принимает участие и в нашей сегодняшней программе.
Вообще у меня было счастливое детство по сравнению со всем поколением нашим. В нашем классе больше полкласса без отцов, а которые отцы вернулись с фронта обычно инвалидами или пьющими и так далее. Так что просто то, что отец, а отец железнодорожник, и он нами занимался все-таки, хотя работал очень много, у нас была полная счастливая семья. Гена писал про другое, он как раз для Вити Турова вот сделал эту «Я родом из детства». Это самые главные, конечно, его картины и самые главные песни.
По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то рвану по следу. Кто меня вернет? И на валенках уеду. 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой. Моему отцу нравилось рисовать снег на закате весной. Вернее, он писал красками на холсте, и все время снег, закат, желтизну неба, розовый снег по берегам, освобожденный ото льда реки, и ее темную воду, еще более темную между снежных берегов, мост, низкий, деревянный, и деревья, тоже весенние, темные, на желтизне неба. Но это я знаю. Март. Долгий месяц, спокойный, с электричками, пригородом, пивом на платформах, поворот кружки вслед уходящему поезду и смотреть через окно пивной, как мелькают вагоны сплошной все убыстряющийся ряд стекол, полосой уходящий вправо, лица за ними, смазанное, пиво бочковое, дуть на пену, доставая ту самую желтизну. Пиво чудесное, холодное, еще зима, ехать никуда не надо. И пошли пешком, по берегу, через мост, с газетами, купленными на платформе, не открывать их, не читать, все после, потом, в постели, со светом, при электрическом свете, но, однако, имея еще и естественное освещение за окном, голубоватое, весеннее, такое весенне-апрельское, что мне становится страшно за себя. Я помню все эти освещения, улицы, фонари, горящие при естественном освещении. Чудесно все. Мягкое освещение, сумасшедшее небо, воздух, кинотеатры, толпа, идущая навстречу, и за мной толпа. Апрель.
Отец, Федор Григорьевич, погиб в Западной Польше в 45-м году, почти в самом конце войны. Гену, как сына погибшего офицера, отправили в Киевское Суворовское училище. Он начал вести дневник именно в это время и не изменял этой своей привычки до конца дней. Он пишет много писем родным, в поезде, по пути в Киев.
Здравствуйте, дорогие мамуся, бабушка и Лена. Пишу вам из вагона. Скоро будет Киев. Я уже оделся в чистую гимнастерку и летние брюки. Мама, в дороге было хорошо. Утром я напился чаю и покушал. Мама, товарищ капитан, который нас сопровождает, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион СССР по борьбе. Он нам много рассказывал. Я не плакал. Сережа тоже. Мама, в дороге я вел себя хорошо. Капитан сказал, что я спокойный, а вот Сережа баловной. Мама, извини, что так плохо пишу. Как там дома? Как бабушка? Как ты? Как Лена и как Мурка? Мама, в дороге я только истратил рубль на яблоко. Помидоров нет. В уборную я сходил, кал у меня хороший, а у Сережи понос. Мама, ну по тебе я скучаю, но не плачу. Сережа так себя ведет, что как будто ничего не случилось с его папой. Но в училище ехать не хочет. Ну пока, крепко всех целую. Гена. Здравствуйте, мамочка, бабуся и Леночка. Я жив-здоров, учусь хорошо. Мама, спасибо за письмо. Мама, почему ты пишешь такие грустные письма? Мама, почему ты пишешь, что я скучаю? Мне совсем не скучно. Я занимаюсь в историческом кружке. До свидания. Крепко всех целую.
В Суворовском училище Шпаликов много писал с 9 лет. Вел дневники, редактировал стенгазету, начал писать стихи. Несовершенные, полудетские. С каждым годом они становятся все лучше. Он много читает, увлекся поэзией, прошел через подростковое подражание Маяковскому.
Читаю, завидую. Читаю, горжусь. Хорошая зависть это. Скормила земля, великая Русь себе по плечу поэта. Кажется, встает он. Держи лапу. Сегодня занят, завтра жду. И громко вселенную. Сними шляпу. Я иду.
Из дневника. 20 апреля 1955 год. Наконец-то у нас прошел вечер памяти Маяковского. Читал сам, и Вовка читал мой «Бессмертие». Есть удовлетворение. Страшно одно. 4 дня не пишу ни строчки. Это плохо. 30 апреля. Вчера встречал на вокзале маму и дядю Сашу. Это первый раз в Киеве я кого-то встречаю. Новое чувство. Немного волновался. Увидел и неожиданно по-хорошему обрадовался. От души, а не для вида, расцеловал родных. О мамах писали всегда, много и сердечно. Пытался и я. Я бы мог написать про это, так как мамам пишут поэты. Много слов, ласковых-ласковых, что по всем посвящениям затасканы, много слов нежных, что написаны кем-то прежде. Только поэтому не хочу писать к маме, а она у меня самая расчудесная, редкая мама.
Позвольте мне представить вам наших сегодняшних собеседников, драматурга Наталью Рязанцеву и Юлия Файта, режиссера. Оба они знали Геннадия со студенческих лет были его близкими друзьями.
Он очень любил маму, но при этом совершенно не могли жить вместе. Никак. Настолько разные были представления о том, как надо жить. Военная семья, где все должно быть, так сказать, нормально. Кроме того, за стол вообще не садились без бутылки. Это естественно. Ну, как офицеры, если... У него дядя генерал-полковник был, отец погиб на войне, отчим, майор он был.
Он из военной семьи. И поэтому его отдали мальчиком 10-летним, по-моему, в Суворовское киевское училище. Его он закончил, он был совсем не военный человек. Был хрупкий, нежный мальчик, очень боялся стоять на часах в темноте, темноты, как вот дети боятся. Рассказывал потом про это. Стихи стал писать рано. По наукам всяким математика у них была очень сложная и сильная. Ему это с трудом давалось. Но у него остались друзья, суворовцы. Вот. А потом в этом училище Верховного Совета добрали таких гвардейцев. Добрали только вот, чтобы шагать умели. Очень трудно представить себе Гену шагающего.
А как же он туда угодил, в этой ситуации?
У него отец погиб на фронте в 44-м году. Он был военный инженер. Мама была очень молодой и уже с двумя детьми. Детей воспитывать, естественно, было трудно. И был у него дядя, любимый дядя Семен Никифорович Перевёрткин. Генерал, боевой генерал, который потом, впоследствии, вот когда мы уже женились со Шпальковым, то Семен Никифорович был какое-то время замминистра в МВД. Он даже на свадьбу нашу, помню, заехал, подарил какую-то вазу и отправился по делам, потому что в этот день было какое-то восстание в одной из московских тюрем. Поехал усмирять и разбираться. Но вообще он не был МВДшником профессиональным, а был боевой. Он брал Берлин. И Гена его очень любил. И дядя писал рассказы потом. В «Огоньке» печатался его рассказ. Вообще эта дружба с дядей, это было, он, конечно, заменял ему отца, и они очень дружили. Дядя погиб в 62-м году. Вертолетная катастрофа, загадочная история. Он уже в это время не был этим замминистра, заведовал учебными заведениями военными. И они летели куда-то в командировку, и все погибли. Это какая-то странная история, до сих пор не разгаданная, но так много неразгаданных историй в 20 веке. Что ничему не удивляешься.
Седьмое мая 55-го года. Большая радость. Девчонки 80-й школы пели хором мою «Запрещенную любовь». Во-первых, песню сразу же запретили. Во-вторых, наказали исполнителей. В-третьих, песенка до обморока разозлила ихнее начальство. Вывод попал в точку. Это и есть использованное оружие, точное воздействие стиха. Для меня почти счастье. Не смотри на будущее хмуро, горестно кивая головой. Я сегодня стал литературой. Самый средний, очень рядовой. Пусть моя строка другой заслонится, но благодарю судьбу свою я за право творческой бессонницы и за счастье рядовых в строю. Так служим отчизне, что лучше не надо. 17 лет жизни и 18 парадов. Шестнадцатое мая 1955 года. Два товарища спят рядом и, садясь на кровать, вытирают ноги об одеяло соседа. Чтобы не обижать друг друга, поменялись одеялами. Теперь вытирают каждое свое. Успокаивает сознание того, что номера все-таки разные. У него мой, а у меня его. Это как-то легче. Одеяло грязное и не вытрясают. Ведь не мое. Надоело. Кажется, вырос. Годами и телом. Здоровый парень с взлохмаченной головой. Но сегодня вдруг захотелось домой. Сердце кричит упрямо. Пусть слова у него другие. Раньше просто. Хочу к маме. А теперь долой Киев. Долой ваши порядки, приказики и приказы. Сверху гладко, внутри зараза. Внутри то, что калечим. Год от года становится плоше. Злоба легла на плечи тяжелой ношей. Злоба тугим захлестом сдавила душу грубо. Освободиться просто. В зубы. Легче всего хряснуть ломом. Здоровье и молодость — победители. Ну а дальше? Ты дома. Родители. Грустные лица. Плач тягучий. Этому не случится. Ни в коем случае. Снова и снова в поле зрения. Стены напротив скучно белые. Как все до омерзения. Надоело. Болью мозг защемило. Словно один продираешься чаще. Каждый день бритый затылок впереди стоящего. Дрянь распорядка, придирки по мелочам. Противно, гадко, срам. Серогней лента, начало длинного месяца. Товарищ планета медленно вертится. Никак не влияет тоска, сожаление на это небесное ускорение. В общем, можно сказать короче. Без злости и слов скороспелых. Родное училище очень надоело.
После Суворовского Геннадий Шпаликов был направлен в Московское военное училище, но пробыл там недолго. Во время батальонных учений он получил тяжелое ранение ноги, был признан негодным для дальнейшего обучения и отчислен. И, судя по всему, он нисколько не пожалел об этом.
Я жил, как жил. Спешил, смешил. Я даже в армии служил. И тем нисколько не горжусь, что в лейтенанты не гожусь. Не получился лейтенант. Не вышел. Я не получился. Но, говорят, во мне талант иного качества открылся. Я сочиняю. Я пишу. Ах, утону я в Западной Двине, или погибну как-нибудь иначе. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище снесут, простят долги и старые обиды. Я отменяю воинский салют. Не надо мне гражданской панихиды. Не будет утром траурных газет. Подписчики по мне не зарыдают. Прости, прощай, Центральный комитет. Ах, гимна надо мною не сыграют. Я никогда не ездил на слоне. Имел в любви большие неудачи. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне
товарищи заплачут.
Сегодня нашим собеседником будет режиссер Юлий Файт. Он был другом Геннадия Шпаликова, одним из тех, кто после его безвременного ухода собрал, сложил и выпустил книгу памяти о нем.
Как только Гена не стало, довольно скоро собралась компания друзей, которые издали сборник. Это были действительно друзья. Мы собирались у меня на квартире. Председателем комиссии по литературному наследию был Радзинский, а я секретарем был от Союза кинематографистов. Это была комиссия двух союзов совместная. Но поскольку мы хотели, чтобы его наследие, так сказать, запечатлелось надолго, у нас был даже такой, ну не то что спор, а разногласие с Павлом Финном, он в какой-то момент, правда, по-моему, он сейчас отрицает это, утверждал, что ну Гену-то забудут через несколько лет. Ну, песенки и песенки, так сказать, а что знали люди? Сценаристов вообще никто не знает. Ничего другого не было. Вот этот сборник небольшой был. Это для узкого круга практически.
А вышло это по-другому?
И сейчас еще нарастает интерес.
Чем, кстати, вот вы это объясняете?
Ну, очевидно, настоящестью. Куда пропадал там тот же Венечка Ерофеев? Его же знали вообще 100 человек. А сейчас это огромные тома издаются, хотя не так много он написал.
Только он уже далеко и не
вот
знает.
Вот это... Они любить умеют только мертвых.
Вы решили, что того первого сборника недостаточно? Он
да, конечно. И начинали даже собирать, ведь это же все было в рукописях, в каких-то обрывках. Все собиралось очень... Обрывочно, отрывочно.
Я вас правильно понимаю, что Геннадий Шпаликов сам к своему архиву относился как Хлебников, да, примерно?
Нет, поначалу он относился очень скрупулезно. Вот в Суворовском училище, когда он учился, у него каждый год, в конце года переписывалась набело целая тетрадка его стихов. И вот эти тетрадки сохранились того времени. Я-то сюда взял всего несколько стихотворений того времени.
Ну, и дневниковые записи тоже есть.
Есть дневниковые записи. Потом как раз у него все было разбросано, все было не в порядке.
То есть у него изменилось отношение?
Абсолютно, конечно. Но он вообще даже не думал, по-моему, об этом, что сохранять, не сохранять. Там черновики, вообще смешно.
Но сначала, видите, он скрупулезно все...
А в чем, вот говорили, так сказать, есть такое соображение, что он не хотел печатать стихи или не думал об этом. Да нет, наоборот, он очень хотел. Особенно в Суворовском училище есть просто стихи об этом. Когда он первый раз опубликован в газете, что он стал частью литературы. Он очень стремился к овеществлению, осуществлению своих замыслов.
Я голову приподнимаю, прошедший день припоминаю. Улицу наклонную, по улице туман. С дворянскими колоннами старинные дома, старого точильщика, лудильщика кастрюль, военного училища, медленный патруль. Заберите меня, заберите, посадите меня под арест, 10 суток мне подарите, прикажите позвать оркестр, пусть по улицам бьют барабаны, и в подзорные трубы глядят, и суровые ветераны пощадить меня не велят.
Для меня это просто потеря была самого дорогого человека. Как в других это отзывалось? Поначалу я об этом не думал, потому что я сам свое переживал. А потом это стало историческим фактом. Вспомните, как вспоминают, когда Пушкин уходит, его близкие друзья, а что это значило для России, а что это значило для поэзии. А что это... Ну, так же, я не сравниваю совершенно, но это также происходило и с другим поэтом. Язык кинематографа менялся с ним, конечно. То, что он иногда пользовался языком там, французского кино 30-х годов, это не значит, что он все равно был другой. А уж по советскому кино, как изменился сильно, ведь до «Заставы Ильича» или «Шагаю по Москве» такой Москвы не было, таких людей в кино не было. И очень важно, что он открыл важность неважного. Вот человек вышел из подъезда, паром дохнул, а тут весна. Вот это вот главное, атмосферность и ощущения, неопределимые словами.
Я шагаю по Москве, как шагают по доске, что такое сквер направо и налево тоже сквер. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил. Горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Кто он, я не знаю, кто, а скорее всего никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек он пожилой, на Арбате дом жилой, на Арбате дом жилой. В доме летняя еда, а на улице среда. Переходит в понедельник безо всякого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа.
Несмотря на то, что он был лучший, я так думаю, автор диалогов, у него говорят и афористично, и в то же время живо. Его слова произносить легко актерам очень. Несмотря на это, он больше любил и писал часто, что кино должно быть не в словах. И у него слова не значат то, что они обозначают обыденно. Они значат что-то другое постоянно. Даже он так сердился на некоторые фильмы, когда я говорил, ну да, скоро будем кино по радио смотреть. Могу рассказать, как смешно познакомились. Я эту компанию практически не знал. В компании были операторы, сценаристы, но не было режиссера. Они хотели чего-нибудь затеять. Причем это люди достаточно потом серьезные были. Это были сценаристы. Финн и Рязанцева, и Шпаликов. В этой компании какое-то время была Белла Ахмадулина. Операторы замечательные. Книжинский, который потом снимал «Сталкера» и много еще чего хорошего. Ильенко, который потом стал знаменитым режиссером украинским. И они мне позвонили, поскольку я получил вот такую премию за курсовую работу. Позвонили по телефону. «Зайди, поговорить надо». Они Новый год встречали у Фина на квартире рядом с Гоголевским бульваром. А я жил по другую сторону Гоголевского бульвара тогда. И я отцу сказал, что, ну, я пойду поговорю, там, часик-два. Я перешел Гоголевский бульвар и вернулся я через неделю домой. Потому что мы потом просто годы не расставались. Это была замечательная совершенно компания, которая дала очень много интересного вообще в искусстве, а кроме того, друг другу. И диплом я делал с Геннадием Шпаликовым. Со Шпаликовым мы делали «Трамвай в другие города». Причем мы подавали несколько заявок, которые подряд отметались. И только самая безобидная, самая такая, ничего не затрагивающая в жизни, была принята. Одна из заявок была довольно смешная. Называлась она «Как убить время». История двух парней, которые с утра в городе ищут, где бы пиво выпить. И ищут они это пиво по ошметкам воблы. Они идут по тротуарам и ищут, где вобла. И по этим следам находят пивной ларек.
Это придумал Шпаликов?
Это Шпаликов, конечно. Вообще все придумывал Шпаликов. Он столько придумывал, что надо было только выбирать, отметать. Масса всяких вариантов. Но, как вы понимаете, такая заявка, конечно, не прошла. Ну вот «Трамвай в другие города» прошел.
Так уж получается, что, рассказывая о Шпаликове, его друзья говорят не только о нем и не столько о себе, но о времени. И эти свидетельства столь же неповторимы, как и наши сегодняшние собеседники. К нашему разговору присоединяется киновед, директор музея кино Наум Клейман. Он был близким другом Геннадия Шпаликова.
Мы поступали вместе в ВГИК. Я не могу сказать, что я как-то особо его выделил в той толпе абитуриентов, которые там каждый день приходили, кто на экзамены, кто болеть за друзей, когда уже выбывали даже из конкурса и потом проверяли свои имена в списках. Но вот первый день на первой лекции по драматургии, а у киноведов и сценаристов еще были совместные занятия по некоторым предметам, в частности, по кинодраматургии, по истории литературы, истории живописи. Я пришел немножко раньше, сидел один в аудитории, вдруг распахивается дверь, входит тогда еще мне неизвестный Гена. Все места были свободные. Он так посмотрел на меня и сказал: «У тебя рядом свободно?» Я сказал: «Свободно». И он сел рядом со мной на парту, предпоследнюю. И вы знаете, мы так и просидели весь ГИК, когда были совместные занятия, до четвертого курса, вернее. Мы просидели вместе. Так мы познакомились, и самое удивительное, что были годы большей близости, когда мы встречались часто, были годы, когда мы очень редко виделись, последние годы очень редко. Так жизнь сложилась. Но при всем при том, в те моменты, когда мы встречались, было ощущение, что не было этих пауз. Как будто продолжалось то, что началось тогда в этой аудитории. Больше того, у меня с ним были общие тетради, потому что у нас было занятие по политэкономии общее и по военному делу. Но кто же пишет конспекты по таким предметам? Но надо было все равно записывать все то, что нам говорили педагоги, в общем, глупости главные. И мы завели две общие тетрадки и переписывали с ним, меняясь тетрадками, а выглядело так, как будто мы записываем за педагогом. Но вот это был потрясающий период необыкновенно интенсивного такого общения в ВГИКе, потому что Гена писал стихи, которые он придумывал, песенки. Вот на моих глазах родилась песенка «Мы поехали за город, а за городом дожди». Он придумал вот сначала эти две строчки и рифму к ним «Вожди». Потом родились и заборы, и вдруг песня развернулась, вот как цветок разворачивается. Это удивительное качество Гена, его импровизации, причем иногда импровизации, когда ты не знаешь, где правда, где неправда, но лжи не было никогда, а была фантазия. Дело в том, что у Гены была удивительная такая легкая рука, он посылал мяч и ждал, что люди с ним будут играть в пинг-понг. Да? Вот это удивительное ощущение, все время мячика, который между тобой и Геной находится, его надо поддерживать. А вот то, что я сказал, что у него фантазия включалась самым неожиданным образом, и никогда нельзя было сказать про Гену, что ты врешь, хотя я однажды это сказал. И сказал вот в каких обстоятельствах, очень хорошо помню. Это были страшные дни венгерского мятежа, поздней осень, после октябрьских праздников 1956 года. И мы все жили, конечно, тем, что происходит в Будапеште. Доносились какие-то самые страшные вести через вражеские голоса, когда говорили, через голос Америки, говорили о расстрелах, о том, что там люди вышли на улицы. Наше радио, конечно, говорило о контрреволюционном бунте. Мы встретились с Геной, его не было несколько дней. Я ему пишу: «Ген, где бы ты был? Ты болен?» Ведь «Нет, ты же не знаешь, я был в Будапеште». И вот тут я ему сказал: «Ты врешь». Прямо сказал, не написал. Он говорит: «Ты не знаешь, у меня дядя генерал». Нас тут же прервали, что мы разговариваем. Вот, а потом он написал мне, что он видел якобы парня, который сидит в танке нашего, а перед ним бежит такой же парень с коктейлем Молотова в руках. И вот что ему делать, стрелять или не стрелять? Он говорит, как будто в себя стрелять будет. Я говорю: «Ген, а как ты мог увидеть парня в танке?» «Увидел», говорит он, и понятно, что он это вообразил. Он увидел не глазами, он увидел своим внутренним взором, и я до сих пор так, честно говоря, сомневаюсь, что он был в Будапеште. А я думаю, а может, правда был. Но он был мысленным. Он в этом смысле был человеком необыкновенно свободным и легким. И у него было еще одно качество, которое его отличало, я думаю, от большинства из нас. То, что все чувствовали необыкновенное обаяние Гена. У него все были влюблены. Девочки ходили на него, смотрели круглыми глазами. Ребята были под большим влиянием Гена, все, кто с ним соприкасался. Он так чувствовал жизнь, вот в ее течении. Он жил в настоящем. Что греха таить? Большинство из нас живет либо со скрученной шеей назад, либо с подбородком, который вытянут в будущее. А настоящего мы не видим, мы его пропускаем. Оно все время между прошлым и будущим. И, к сожалению, это не только мы индивидуально, но и вся страна так живет, увы. Вот Агена обладал гениальным чувством жизни. Вот этой текущей жизни, с ее противоречиями, но и с ее прелестью, с дождем, который сейчас идет, с солнцем, которое светит, с морозом, который щиплет щеки. И это ощущение он умел передать как не патетично, не какими-то там громкими словами, а так как будто между прочим. Я думаю, что вот это особенно привлекало гения всех его друзей. Он как бы нас научил видеть, что рядом с нами живые люди, и жизнь идет сейчас. И ты что-то должен сделать для того, чтобы эта жизнь была не тяжелой, не занудной, не тусклой, не серой. Вот он обладал этим потрясающим умением. Я когда-то даже сказал, что он иногда делает радуги. У меня, правда, было ощущение, что он такой мастер радуг. Как-то он вдруг расцвечивал жизнь какими-то мелочами. Это может быть острота, песенка, шутка. Хотя я видел его и в очень сложных обстоятельствах, сложное время для него. Но я могу сказать, что первый наш шок был тогда же во время венгерских событий, когда решили ему зажать вольницу, которая развернулась после 20-го съезда. Мы все дети 20-го съезда, хотели мы или не хотели, но тот ветер свободы, который повеял после мая 56-го года, он так наполнил паруса, что мы до сих пор плывем под этим ветром, кто выжил. Но в 56-м году после венгерских событий, видимо, ЦК перепугалась и решили начать с творческих вузов, начали завинчивать гайки и арестовали двух ребят с нашего курса, двух сценаристов, которые позволяли себе на семинарах слишком резкую критику социальной системы. Случилось это во время занятий военным делом. Они ушли к ректору по вызову и не вернулись. Потом прошел слух, что их арестовали. Они были ребята общежитейские. Один азербайджанец, другой, по-моему, из Киева. И мы с Геной пошли в общежитие и увидели вдруг комнату, они жили вместе в одной комнате, с сорванными простынями, вывороченными тумбочками. И я увидел, как на лицо Гены легла тень. Вот в прямом смысле слова ощущение затмения солнца. Гена, который не то чтобы он всегда веселился, но у него необыкновенная солнечная улыбка была. А тут вдруг опустились уголки рта, что-то произошло. И он сказал: «Хочу водки».
Там за рекою лошади бредут, они на то, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, и гаснет медленно осенний день. Книгу старую я медленно листаю. Там лошади бредут, переступают, и гаснет день, и гаснет день. За рекою лошади бредут, они на том, а я на этом берегу. Переступаю, и гаснет. старую я медленно листаю. Там лошади бредут, переступают, и гаснет день, и гаснет день.
Люблю державинские оды, сквозь трудный стих блеснет строка, как дева юная легка, полна отваги и свободы, как блеск звезды, как дым костра, вошла ты в русский стих беспечно, шутя, играя и навечно, о легкость, мудрости сестра.
Паликова часто называют символом поколения 60-х. А что вы скажете про такое определение? С этим вопросом я обратилась к Наталье Рязанцевой, драматургу. Она училась со Шпаликовым во ВГИКе, была его женой в студенческие годы и верным другом до конца его недолгой жизни.
Гена – загадочный персонаж, конечно. Таких больше не было, и когда его связывают с поколением, говорят про шестидесятников, я всегда удивляюсь, потому что он никакому не принадлежал поколению. Может быть, он сам его и делал, но он был вне этого времени. В нем не было ничего вот типичного для наших там ВГИКовских разговоров, скажем. Да, ВГИК, конечно, был очень интересным институтом. Потому что, ну, во-первых, попасть во ВГИК было уже само по себе счастье. Курсы были небольшие, и попасть вот так просто из школы. Я-то пришла из школы, и мне было вообще 16 лет, когда я поступила во ВГИК. Но у меня была неплохая подготовка. Я в литературном кружке чуть не с 10 лет была в городском доме пионеров. И во ВГИК ходила несколько раз узнавать, как там, и мне там очень понравилось. Но у нас, например, староста курса был 35-летний майор артиллерии. А потом уже вообще не принимали таких, вот как я, из школы. Нас мало было. Шпаликов учился младше меня на курс, но он пришел уже из училища Верховного Совета. ВГИК действительно был замечательным местом, и друзья остались ВГИКовские с тех пор. Но мы попали в очень удачное время в кино. Это как раз кончилось малокартинье, так называемое, когда снималось вообще десяток картин. А наоборот, был отдан приказ по всему Советскому Союзу, чтобы было 120 фильмов.
В год?
Да, в год. Ну, по всем республикам вместе взятым. И поэтому все, кто что-то вообще умел и хотел работать, все так или иначе попадали в кино. Но не все умели, не все хотели. И вообще время было плохое для тех, кто приехал из разных городов. Так редко случались люди, все-таки достаточно начитанные хотя бы. Это все нужно было добирать во ВГИКе, потому что школа наша была просто на нуле. Вот даже моя московская прекрасная школа, строгая, где учили нас быть грамотными, действительно, писать без ошибок. И английскому неплохо учили. Но все равно у нас же программы были. Скажем, по литературе мы же не изучали ни Блока, ни Есенина. Достоевский был как-то мелким почерком, курсивом там в учебнике, что был такой писатель, написал то-то и то-то, факультативно. А к тому времени, как мы поступили во ВГИК, то есть конец 50-х, это же дальше был 20-й съезд, и с 56-го вообще открылась другая жизнь. Поэтому ВГИК был политизированная очень организация. Все время митинги были, мы все время воевали, какие-то газеты выпускали. Но все равно это хорошо. И я с того курса, который разогнали за магнитофонный капустник. У нас на курсе было много комедиографов, и вообще остроумный был очень курс. И была традиция собираться в начале года, в конце года и записывать на магнитофон капустник. Но и в начале четвертого уже не было ни у кого такого уж энтузиазма. Немножко все друг другу поднадоели. Но решили все-таки собраться. Притащили мы, кстати, мой магнитофон «Днепр» перевезли туда, пустую квартиру Наташи Вайсель. Родители у нее были на отдыхе. И они стали записывать, ну, что придется. Вот собрались наши комедиографы и стали записывать пародию на историко-революционную пьесу. Это было смешно, я много оттуда помню и рассказывала, как это было. Потом, когда собралась вся вечеринка, собственно, весь курс был, ну, еще двое-трое посторонних, запустили. Самое страшное, что там было, это как Ленин встречается с академиком, с крестьянином, с татарином. Володя Валуцкий играл Ленина и очень хорошо играл. Трифонов, Иванов читал дикторский текст, я запомнила, но все еще не успели смолкнуть исторический залп «Авроры», а у колонн Таврического дворца, ну все как Дая Смирнова. Повизгивала там, помните, поручик, белогвардейский разгул. Ну, то есть это была чистая пародия на 19-й, вот эти пьесы шли. Это было в 58-м осенью, в начале учебного года. Это запустили, и один наш бывший комсомольский руководитель, ну, в общем, повзрослее нас паренек, сказал Валя Шорохов, сказал: «Ой, ребята, вы дров наломали, давайте сотрем». И стерли этот самый невинный наш капустник, стерли и записали просто шум стола. Там кто-то спел «По тундре, по широкой дороге». Вот тогда в моде были блатные песни, все их знали. Вот «По тундре, по широкой дороге» это я запомнила. А вообще это был просто какой-то чоканье, тосты и все такое. Оказалось потом, что в 9 часов утра уже дирекция знала, что у нас было вот это безобразие и, как это потом назвали, политическое хулиганство. Так что стукнул кто-то из профессионалов. Это долго разбираться с этим, мы разбирались. Володю Валуцкого повезли на Лубянку. Он приехал очень побледневший, прямо скажем. Мы пошли разбираться, сидели возле памятника рабочего и колхозницы и ходили, чтобы в Авгике ничего не говорить, везде уши. И начался этот разгром, два фельетона в «Московском комсомольце» один, «Комсомольской правде» другие, огромные статьи с полным разносом нашего курса. Потом стали еще строже, собрание такое, слушали все эти поношения, редко кто заступался. Это была кампания. Тогда же была статья Чальгарольда с Тверского бульвара, когда выгоняли из Литинститута Беллу Ахмадуллину, Евтушенко, Юну Морец, вот целую кампанию.
Вы были знакомы в это время со Шпаликовым уже?
Со Шпаликовым были знакомы, он даже у меня как-то в гостях был, но мы, собственно, вот после этого собрания, я помню, что я его заметила, потому что он стал голосовать не так, как все.
Я иду вслед за памятью, вижу вечер и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного. Мы смеемся, выпрашиваем холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной. И я еще не знаю тебя и говорю тебе «вы». Потом была весна и 1 мая, и пыльный весенний день в середине мая. Твои открытые белые руки, твое лицо взволновано, и снова ты такая легкая, готовая улететь. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это. Так писал в своем дневнике Шпаликов летом 58-го года. Строки эти посвящены Наталье Рязанцевой. Это был такой странный роман, не студенческий, старомодный роман. Гена сразу сделал предложение.
А он был уже знаменитый человек в Авдете. Гена уже получил премию за пьесу «Гражданин Фиолетовой Республики». Он был, в общем, такая знаменитость уже вдиковская.
Вот текст этюда, который на первом курсе написал Шпаликов. Разумеется, это всего лишь шутка. Но сегодня, через много лет после его смерти, эти строки звучат пророчески. Сбылось предостережение его любимого поэта Бориса Пастернака. Никогда не предсказывайте свою трагическую смерть в стихах, ибо сила слова такова, что она самовнушением приведет вас к предсказанной гибели.
Одна из первых работ Геннадия Шпаликова на сценарном факультете ВГИКа. Все фамилии подлинные. Архив ВГИКа. Человек умер. Доска объявлений. К ней в беспорядке приколоты кусочки бумаги. Кривые, дрожащие буквы. Буквы складываются в слова. Верните будильник людям из общежития. Потерял штаны в библиотеке. Не смешно. Штаны спортивные. У кого есть совесть, передайте на первый актерский. В самом низу листок, вырванный из тетради. Он обрамлен неровной чернильной рамкой, вроде траурной. Делали ее от руки и в торопях. Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни Шпаликов Геннадий. Его тело лежит в большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час, вынос тела в 7. После выноса тела будет просмотр нового художественного фильма. Возле доски объявлений несколько человек. Они что-то жуют, голоса совсем спокойные.
Как это его угораздило?
Говорят, повесился.
Повесился?
Ага, в уборной. Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы? Затемнение. Лестница перед просмотровым залом. Толпятся люди с папками и портфелями. Приглушенный говор. Изредка поглядывают на часы. Ждут. К двери протискивается женщина. Она холодно смотрит перед собой и повторяет.
Зря вы тут стоите. Никого не пущу.
Это Колодяжная. Она привычно думает, что все собрались ради ее просмотра. Ждет, что сейчас польются умоляющие слова, на которые она кратко и сильно ответит.
Нет.
Но все молчат.
Почему закрыт зал? Не срывайте просмотр по зарубежному кино.
Понимаете, человек умер.
Это его дело, а у меня расписание.
Жаль беднягу, он не знал вашего расписания.
Это меня мало интересует. Принесите справку с подписью Грошева и, пожалуйста, устраивайте здесь хоть крематорий. Я буду только рада.
Она решительно открывает дверь и замирает на пороге.
Да. Печально. Но что поделаешь, не будем терять времени, пошли в малый зал.
Кучкой стоят сценаристы первого курса, их печальные мужественные лица как будто говорят. Вот мы какие. Что нам смерть? Раз, два и повесился. На то мы и писатели.
милый ты, с какого года, из какого парохода, ни ответа, ни привета, а на речке тает лед, 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 Ладогой плывет, лед, лед, Ладогой плывет. Все сомнения откину посреди большого дня. Сяду, сяду я на льдину, льдина вынесет меня. Лед, лед, Ладогой плывет, Ладогой плывет. У меня судьба простая, значит, так тому и быть. Пока льдина не растает мне, по речке этой плыть. Лед, лед, Ладогой плывет, Ладогой плывет. Милый ты, с какого года, из какого парохода, ни ответа, ни привета, а на речке тает лед. Лед, лед, Ладогой плывет.
А Гена вот такой вот загадочный персонаж. Таких больше не было, и это тоже редкость. Не говоря о том, что он просто всем нравился. Он так щелкал каблуками, он такой был суворовец, всегда такой аккуратно одетый, такой в вельветовом своем пиджачке, всегда в одном, но очень все-таки привычки были к опрятности. Еще от Суворовского училища. Вот, и они проголосовали вот Володя Китайский, который покончил с собой в скорости, который собирался снимать Генин сценарий «Причал». Володя и еще один парень рядом с ними сидел и вместе с ними тоже. Остальные все одинаково. И я подумала, почему же я-то? Я ведь тоже ведь не верила и не знала на самом деле. И потом вообще глупость выгонять из комсомола за то, что человек там мог донести. И мы как-то после этого вообще стали встречаться. Мы встречались, какой-то вечер был, я его на Новый год пригласила. А он приехал ко мне переписывать население. Была перепись населения в 59-м году в начале. Нас послали переписывать население в гостинице. Алтай, по-моему, я была в Алтае. Новая, свежая гостиница. Там селили всевозможных приезжих с Востока. Разных национальностей какие-то там были. Чукчи, венки и прочие коряки. И какие-то алтайские. Очень интересно было. И мы там ночевали, нас туда просто определили на такую, на работу переписчиков. Анкеты эти заполняй, потом нужно было сдавать эти анкеты. И Ген знал, что я там одна где-то, и приехала, мы с ним весело это все, эти анкеты заполняли. Это тоже, конечно, воспоминания.
В лето хорошо бы без билета. В лето у него куда билет? У него трава, одна примета, да еще река, поклон, привет. А река такая золотая, а весной такой на свете дождь, и по свету ветер пролетает, и обратно ветер не вернешь. И реке спасибо, и тебе спасибо, и тебе спасибо, ветер над водой. Ты такой веселый, ты такой красивый. Ветер, 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 ветер молодой.
Ну, все время вообще какие-то праздники. Вот была ведь тогда в моде книжка «Праздник, который всегда с тобой». И Гена Хемингуэй любил, умел ему подражать. И стилизовать, очень чувствовал. И праздник почему-то считал, что нужно из жизни устраивать праздник, чтобы запомнилось. И мы, конечно, шастали по разным ресторанам, кафе. В «Национале» проводили много времени. В Пекине, в Арарате, в ВТО. Да где мы только не бывали, в ЦДЛ. Но он писал. Все-таки это как-то не мешало, эта вольная жизнь. Читал стихи новые. Собственно, потому нам и было легко как-то разговаривать с полусловом, мы друг друга понимали, потому что на тех же стихах воспитаны, потому что какие-то вкусы сходились, не нужно было ничего долго обсуждать, и было интересно всегда.
Я вступаю, как во сне, в летящий на закате снег. Уже весна. Летит прощально над миром света пелена. Любимая удивлена, по телефону сообщая, что выпал снег. Как описать его падение, замедленный его полет? Да, снег идет, не в наступление. Он отступает, но идет. Летит он тихий, ненахальный. Иной у снега цели нет, чтобы рукою помахали ему, летящему, во след.
На подоконнике жена сидела ранним летом, а комната озарена была вечерним светом. Да, лето только началось, а к нам вчера приехал гость. Сегодня он уехал и нам оставил эхо. То эхо — воблы 3 кило. Нет громогласней эхо. Еще на улице светло, и жаль, что он уехал.
Любимая, все мостовые, все площади тебе принадлежат, все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на городском, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимый сказать об этом больше не смогу.
Ну, Гена действительно был особенный парень совершенно. Вот не было таких. Вот ни на кого он не был похож, ни к какому его нельзя было причислить. Все все-таки как-то делились по типам. И предсказать можно было. А Гена был совершенно особенный. Я, собственно, его и полюбила за талант, и за то, что с ним весело. Несколько раз Гена делал предложение, а я как-то все раздумывала. Потом сказала, ну, попробуем. Поначалу был сговор, это очень смешно было, потому что совершенно разные кланы. Приехала Людмила Никифоровна с мужем, а потом даже дядя Сеня приехал. И мои родители были. И как-то разговаривать было особенно не о чем. Но договаривались о том, где мы будем жить, что жить мы будем у нас на Краснопрудной, что вот переселят брата туда к себе, уступят нам эту комнату, вот нужно только ремонт сделать. Я принялась сделать ремонт. Я все купила для этого, очень красивую комнату сделала, надо сказать. А там такие обои какие-то очень интересные купила. И вот эту лампу, какая-то еще была Гене подаренная лампа-рыба, и все это сочеталось, и шторы были такие с водорослями, и такие голубовато-серые. И я запомнила это. Когда, например, пришел к нам Тарковский, он сказал, это, наверное, художника нанимали. Они все время снимали какие-то, ну, ужасные комнаты. Одну из их комнат я помню. Какой-то был такой бедлам. Ну, настоящие такие снятые комнаты. А у нас все-таки был уют.
А Геннадию нравилось это, или он был безбытный человек?
Нет, ему, ну, все-таки нравилось, ему хотелось, чтобы все-таки дом был уют. И вообще он любил вот посидеть, надеть какой-нибудь халат такой, халате сесть, и голову чем-нибудь прикрывал обязательно.
Как старосветские помещики, да?
Да, вот нацеплял какую-нибудь тюбетейку или что-нибудь такое, шапочку какую-нибудь... И садился писать, стучал на машинке. И у нас было две машинки, потому что он свою тоже привез. А у меня была старая бабушкина машинка. И мог писать даже ночью. Мы зарабатывали кое-что. Все-таки мы зарабатывали не хуже, чем молодые специалисты, какие-нибудь инженеры или врачи. Они еще меньше зарабатывали. А мы все-таки там на хронике что-то делали, там платили аванс, потом платили за первый вариант, потом за дикторский текст отдельно. Гроши, конечно, но в рекламе мы работали. Была чудесная организация, подвальчик такой в легкой промышленности. И там сидел знакомый, кончивший в ГИК редактором. И они все-таки иногда что-то снимали, но в основном они покупали сценарии. Покупали они их за полцены, с тем, чтобы потом, когда снимут, заплатить. Но я не помню, чтобы что-нибудь сняли из этого. А половину нам платили. Я переводила рассказы своего однокурсника, монгола. И его рассказы брали... Печатали в газетах, в каких-то журналах, вот поскольку он монгол. А Гена их переводил, забавно, потому что в духе Хемингуэя он писал эти рассказы, стилизовал под Хемингуэя. Тот сначала рукой писал, а потом перепечатывал все на машинке с ошибками. Ну, то есть не обращал внимания на опечатки. И вообще писал без заглавных букв, без абзацев, мог так, вот как теперь стихи часто пишут. В этом смысле он был такой авангардист. Сейчас много чего можно было бы вот прямо как стихи читать. Вот, а теперь все это стало историей. И очень странно переворачивается жизнь, потому что, ну, конечно, я не могла себе представить, вообще себя в этом возрасте представить очень трудно. Но зато вот эти молодые времена, они очень ярко вспоминаются. И даже детство, и все такое игровое кино. С возрастом начинаешь смотреть на многие вещи весело, трагедии превращаются в комедии. И, в общем-то, свою жизнь уже можешь пересказать, когда несколько раз ее уже рассказываешь кому-то, написал, писать мне легче, чем говорить. Но когда все это напишешь, то потом оказывается, что каждую жизнь, наверное, почти каждую, можно рассказать и как трагедию, и как комедию.
Еще раньше у меня бывали вот такие дни, такой пустоты, неприкаянности, но это проходило. Но вот уже, наверное, месяц я живу так, и это не проходит. Я просыпаюсь внезапно среди ночи и сижу при электрическом свете, пробую читать. Уже несколько лет замечаю, что я стал читать любую ерунду, лишь бы не оставаться с незанятой ничем головой. Я не вижу никакого выхода. Я совершенно пуст. Работа не доставляет мне радости, так как около года я уже работаю в нормальной зависимости от договора, денег, от необходимости все время думать, спешить, соглашаться или не соглашаться, и спешить, существуя в промежутках без денег, без поддержки, шатаясь где попало и с кем попало. Уже около 2 лет я беспрерывно пью, и теперь это стало уже нормой поведения. Мне некуда деваться. Я не знаю, зачем я сюда приехал. У меня такое горе на душе, и все еще было бы ничего,
если б я не понимал внутренне, что и Наташе я тоже не нужен, и что много раз с ней я чувствовал себя почти так же. Но сейчас я держусь за нее. Мне ни к чему себя обманывать. Я не верю, что мы можем помочь друг другу, но я так хочу этого.
Он меня повез мириться, потому что уже было все на грани развода. Но пришел, сказал, что вот он купил уже билеты, и мы поедем сейчас же в Майскую Абхазию. И мы приехали туда и стали поселяться в Гагрипше. Пустая была гостиница, это был конец апреля. Но не поселяли, говорили, мест нет. Я наположил в паспорт десятку и пошел. Тотчас выдали эти листочки заполнять. Поселили на самом верху, такой мансарде. Очень странный был, дешевый номер мансарде. Мы некоторое время там весело жили. Во-первых, мы там писали песни. Приехал ансамбль Сухумский, Сухумская филармония. У них были очень хорошие голоса и музыканты, но курортный сезон открывается, нужно что-то по-русски петь в ресторане. И мы для них написали две песни. «Под старым платаном меня подожди», где листья шумят, как прибой, над гаграми снова дожди, дожди, а нам бросаться с тобой. Вот примерно в таком духе. Мы веселились, конечно, пока мы это писали, потому что это специально вот для ресторана, для курорта. Говорили, что нам потом пришлют, полагалось, за все исполнения. Ничего не прислали, конечно. И они не прислали с Мосфильма аванс. А потом деньги кончились, Гена все ходил на почту. Нету. Он-то думал, что... Раз договор заключил, значит, они будут. Телеграммы слал на Мосфильм, а их нету. И я стала продавать свои платья. А я шила плохо, но все-таки себе шила несколько нарядов. И все эти платья я в результате продала. А потом вообще денег нету. И мы стали просто у кого-то одалживать по десятке, вот пока пришлют нам деньги, вот так стали. Потом Гена уже вышел искать знакомых просто по берегу, если пройтись, и Ермолинского вот встретил. Сергей Александрович Ермолинский написал больше всех сценариев вообще во всем советском кино. И для нас он был такой уже классик, потому что драматург. Гена знал его, потому что он был в писательском объединении в худсовете. Ему чистили на морвокзале ботинки, Гена к нему подошел, и он, естественно, во-первых, выдал там десятку, а во-вторых, пригласил к себе туда в дом. А в этом доме в это время Акуджава был, Метава, Хмелик был, они писали сценарий. И вообще там довольно много знакомых оказалось. И мы стали туда-сюда ходить, они к нам, мы к ним, и были какие-то веселые очень вечера, да денег все нет и нет, и нет, и нет. Гена заложил часы. Часы тогда еще брали в захлам. А потом еще какая-то тетенька нас ограбила. Она оказалась какой-то воровкой. И вдруг пришла телеграмма, погиб дядя Сеня. И мама прислала нам деньги, чтобы мы летели. И мы летели, и не знали, как он погиб, ничего не знали. Гена даже думал, что он покончил с собой. Так ему казалось по всему настроению дяди Сени. Вообще, это странная династия, вот эта фамилия Переверткиных. Мама, вот ее брат. Это были совершенно деревенские люди, но все какие-то выдающиеся, и все рано умершие, рано погибшие. Вот больше ничего не скажу, потому что Гена был очень литературный человек, не говоря уж о том, что он был мистификатор и придумывал, и я до сих пор не знаю некоторые песни, его или не его. Мне вот приходилось несколько раз расшифровывать для исполнителей, потому что есть песни, которые дописал потом Галич. «У лошади была грудная жаба», дописано было потом Галичем, и исполнялось. И Гена про это знал, они знакомы были.
А мы послушаем эту песню в исполнении Геннадия Шпаликова. Запись архивная. Да, звук не идеальный, но зато к нам пробивается голос автора. а это бесценно.
У лошади была грудная жаба, а лошади послушная зверье. И лошадь на парады выезжала, и маршал умолчала про нее. А маршала сразила скарлатина, она его сразила на повал. А маршал был выносливый мужчина, и лошади об этом не сказал.
Да, Шпаликов не возражал против дописывания своих текстов. И потому что был щедр, и потому что сам тоже включал в свои тексты строки многих известных поэтов, не скрывая, как бы играючи. Вот, например.
Буря мглою небо кроет, мы без света, все в потьмах. Или тиха украинская ночь, в реке не надобно топиться, тону, а телу не помочь. До середины даже птица не долетит, а человек куда до птицы человеку?
Он ощущал, если можно так выразиться, поэзию как огромный общий дом, куда приглашал войти всех и радоваться друг другу, обращаясь со стихом вольно и любовно. Все же удивительное это время было, 60-е годы прошлого века. Не идеализируя их, поскольку жизнь во всякие времена – ни одной краской написано. Однако только подумайте, как мощно в эти годы было поэтическое, художническое, любое творческое начало. Молодые люди собирались в политехническом, чтобы послушать стихи своих ровесников, и ходили в мастерские смотреть картины столь же молодых художников и скульпторов. Беллу Ахмадулину в это время уже изгнали из Литинститута, а друзья ее, и Шпаликов с Рязанцевой в том числе, приходили к своему однокурснику Павлу Фину, где она перепечатывала свои стихи на машинке и раздавала их друзьям. И Шпаликов пел свои песенки, пока не признанный как поэт, но равный среди равных.
И в «Современник» как-то мы с Геном пришли, а там Акужава пел свои вот первые песни после спектакля. Была такая привычка после спектакля устраивать такие небольшие концерты для своих. Акуджава много песен спел, потом мы с Геной их обсуждали. Собственно, потому нам и было легко как-то разговаривать с полусловом, мы друг друга понимали, потому что на тех же стихах воспитаны, потому что какие-то вкусы сходились, и было интересно всегда.
Он был вне времени этого или вообще вне времени персонаж?
Он был поэт, и как все поэты все-таки ощущают себя, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Он очень любил эти стихи. Вот как-то то в том будущем, то, наоборот, в прошлом он очень понимал и чувствовал войну. Военная семья вообще в доме – это очень ощущалось. И то, что он песни такие военные написал, стилизовал легко. Потому что поэтом он был, конечно, от Бога и был при этом анархистом. Вот как можно быть одновременно солдатом-солдатом и в то же время совершенно анархическим, непредсказуемым и неуправляемым характером. А Гена любил поэзию, это тоже редкость. И, скажем, уже к тому времени прочитал Пастернака. И очень любил Пастернака. Когда, где? Вот мы его плохо знали. В литературном кружке мы знали очень много того, что не знали наши ровесники. Ну, знали мы, например, что был поэт Гумилев и что его расстреляли. Но прочесть Гумилева было же негде. Редкие-редкие книжки попадались. А Гена, вот такой вот военный, из военной семьи, оказалось, уже даже наизусть очень много Пастернака знает. И как это все совмещалось? И Гена вообще столько стихов разбросал повсюду, что ходишь так по Москве, и все время что-нибудь да вспоминается. На Тишинке я часто бываю, на курсы езжу. Там Тишинский рынок, ах, Княжинский рынок, надменные чистильщики ботинок, надменные, я знаю почему, профессия такая ни к чему. Не ходите под крышами в оттепель, это очень опасно бывает, очень много людей замечательных в эту оттепель убивает. Ну, и многие его стихи вообще как завещание звучат. Кроме веселых стихов, которыми он всех так или иначе наградил, там, посвятил, подарил. И это очень хорошо. Посвящать, дарить, описывать все подряд случайные вещи.
Как вспоминают друзья Шпаликова, в то время в их компаниях был принят негласный запрет на пафос. Возбранялось вести серьезные разговоры о смысле жизни, к примеру. Это вовсе не означало, что никто об этом не думал. Наоборот, каждый искал свой способ сказать свое важное, но не банально, избегая общих мест.
Квазимода. О, Квазимода, крик печали, собор, вечерний разговор. Над ним сегодня раскачали не медный колокол, топор. Ему готовят эсмеральду, ему погибнуть суждено. Он прост, как негр, как эсперанто, он прыгнет вечером в окно. Он никому вокруг не нужен, он пуст, как в полночь Нотр-Дам, как лейтенант в «Прощай, оружие», как Амстердам и Роттердам, когда кровавый герцог Альба те города опустошил и на тюльпаны, и на мальвы запрет голландцам наложил. А Квазимода, Квазимода идет, минуя этажи, молчат готические своды, горят цветные витражи, и на ветру сидят химеры, химерам виден далеко весь город Франца и Мольера, Люмьера, Виктора Гюго. И, посмотрев в окно на кучи зевак, собак, на голь и знать, Гюго откладывает ручку, зевает и ложится спать.
Середина 60-х прошлого века была особенным временем еще и потому, что в вузы пришли как вчерашние школьники, так и бывшие фронтовики. Это были люди совершенно, казалось бы, разных поколений, однако совместная учеба, особенно в творческих институтах, дала ошеломительный эффект. Как в плавильном котле, от взаимопроникновения этих разновозрастных людей на выходе оказывались пронзительные произведения, рождалось братство, дружба на всю оставшуюся жизнь.
Эта песня посвящается солдату Булату Акуджава и солдату Петру Заруцкому в день их премьеры от лейтенанта запаса Шпаликова.
Яблони и вишни снегом замело, там мое родное курское село, как у нас под Курском соловьи поют, а мою невесту Клавою зовут. Земля ты русская, девчонка курская, и пересвисты соловья, и платье белое, и косы русые, родная девушка моя.
Нашим собеседником будет друг его юности, режиссер Юлий Файт.
Вообще тогда было удивительно совершенно, что такой молодой человек, еще дошагая по Москве, вдруг получил возможность работать на большой картине вместе с уже известным режиссером. И он мне в письме как-то написал: «Ты знаешь, у нас, наверное, будет, как у Висконти, целых две серии». Это же редкость была большая. Но, кстати, Гена мог быть в любой компании. Он подружился, например, с великим летчиком Арцеуловым Константином. Это был отец нашего старшего товарища, оператора знаменитого, документалиста. Великий летчик, который научил всех летунов выходить из штопора. Он очень любил летчиков и космонавтов. Он этим просто увлекался. У него дома были какие-то там фотографии космонавтов и астронавтов, маршруты лунных спутников там. Гена легко входил в общение с любыми людьми, совершенно независимо от возраста, статуса. Но я могу рассказать такую историю, например, когда мой отец, который после недели сидения в ЧК, его там выцарапали оттуда, замолчал вообще на всю жизнь, был таким неразговорчивым, достаточно мрачным человеком. Как-то он попросил меня сводить его, куда я хожу. И мы были в мастерской, знаменитая в то время была мастерская Лемпорт Сидор Силис, три скульптора. И вот эти старшие люди, многие из них думали, что вообще уже все закатано под асфальт, уже ничего не может быть. Он совершенно был поражен, что оказывается все то же самое по-другому. И это очень привлекало старших людей в этих молодых людях. Особенно, когда видно такой талант, такая яркость, такая свежесть. Любой сразу хотел с ним общаться.
Цветет себе, не опадая, то дерево среди веков, где откровенность молодая и откровенность стариков, и посторонний человек сочтет уже за дерзновенность, и примет он, как откровенность, твой черновик и твой побег. Бежим, но ловкостью рук творим иллюзии другие, как будто нам все не досуг, зато желания благие.
А вот что рассказывает Наум Плейман.
Я думаю, что у Гены был настолько широкий и хороший круг общения, причем независимо от возраста. Вот он мог дружить с Михайловичем Ромом, который много старше него, с Тодоровским, который был такой же, как он, поэт и пел, да, с Урусевским, который великий оператор, и с нами, мальчишками, да. Гена в этом смысле был совершенно без возраста. Вот это и есть свобода. Исходите от феномена свободы. То дуновение, о котором я упомянул, дуновение свободы, которое было с мая по ноябрь 56-го года, а потом оно то скукливалось, то оно опять расцветало. То есть в течение всего хрущевского правления, можно сказать, было там 3 или 4 таких возврата к этому состоянию большей свободы, чем было вчера. Ощущение от освобожденности от страха, от подозрительности. Вот знаете, это было такое необыкновенное дружелюбие. И дружелюбие еще было укреплено 57-м годом от фестиваля молодежи и студентов. Мир приехал к нам, мы еще не могли ездить, но мир-то приехал к нам. Я очень хорошо тоже помню это ощущение, когда все ходили с улыбками на лице. Вот беда в том, что мы не ценим это состояние. Главное состояние свободы – это креативность, это то, что она что-то может создавать. Вот плохие песни Соловьёва «Как тех кукошки» по Крылову. Вот то же самое можно сказать, что Гена, который провел детство в Суворовском училище, и помнил это, и очень ценил, кстати, по-своему, свою школу Суворовскую, хотя рассказал он с иронией. Но, оказавшись на гражданке, он оценил и степень свободы гражданки. И я думаю, что вот эти ощущения, чувства свободы, он замечательно умел передавать. Вот когда люди свободны от забот даже, люди свободны по отношению друг к другу, люди понимают, что они свободны утром на рассвете бродить по Москве и просто любоваться рассветом. Вот это ощущение единства с миром было в Гене, я бы сказал, органическим даром. Он в тех картинах, которые ему удалось сделать, сделать адекватно, я бы сказал, своему таланту. Особенно в «Заставе Ильича», конечно.
Я люблю актеров и актрис. Я долгое время с ними общался. Танцевал твист, откуда-то вечером возвращался. На шее вис у актрис. Прощался, потом скис. Я заметил, во мне есть много таких мелочей. Речей, когда я сам становлюсь ничей. Сам теряюсь, размышляя, стесняюсь сказать, где я. Где то, о чем идет речь. Гора с плеч, заснуть и лечь, хотя и наоборот, надо лечь, лежать, веки крепко зажать, детка за бабку, бабка за репку, крепко, раз, два, три, четыре, пять, потом опять. Сон идет, он послан свыше, свыше крыши, небо выше, сон летит, он осеняет, льстит, он тем хорош, что самая сладкая ложь. Ясно во сне, не останавливаясь, летит, льстит сон. И если я люблю старые самолеты, их взлеты, когда они, развернувшись, еще стоят на хвосте, а их пилоты, не самые лучшие пилоты, не те, говорят, не те, а по мне, наравне с другими, подумаешь, имя, сочинение, подчинение, Бог с ним. И я вижу, как развернувшись, вернувшись ночью, я вижу воочию огни Шереметьево, если ночь, а днем. Березы Шереметьево, летящие за окном, стрелки указателей, фанерных стюардесс и лес.
Геннадий Шпаликов очень ценил дружеские отношения и сам никогда не скупился на теплые слова. О чем и свидетельствует его письмо к режиссеру Кире Муратовой.
Дорогая Кира, только что я видел твою картину в Болшеве и пишу сразу, чтоб слова уважения и гордости за эту прекрасную работу были первыми словами. Я плакал, смеялся, грустил, немел, обалдевал, веселился. Это прекрасная работа во всех отношениях. Я даже не хочу говорить в каких. Это настоящее дело. Ты видна во всем. Я узнавал все, что волнует тебя, тревожит, бесит. Узнавал тебя. Это, а уж как это знаю. Жутко трудно, беззащитно получается в каких-то Богом избранных случаях. Кира, Кира, какая ты умница. И как хорошо, счастливо, разумно, благородно ты живешь. Там, сразу после просмотра, все чего-то громко говорили. Какие-то разные общие слова, полуслова. Бред. Я ушел из... И ревел. Ревел и Андрей Смирнов. Я даже ушел, потому что неудобно реветь диалогом. Вот так, милая, дорогая, прекрасная Кира Муратова. Замечательный художник, мастер. И никого не слушай. Совет общий, но верный. Никого. Сложно, наверное, чего-либо тут говорить сразу, но мне нравится вообще все вместе. Прекрасно это снято. Передай, пожалуйста, оператору, я не успел запомнить его фамилию, но найду и вспомню непременно. Прекрасны все интерьеры. То есть то, что мне очень, например, близко и понятно. И предметы, и детали, и все-все. В других руках это все не так, но другие руки — это другие руки, Кира. Обнимаю тебя, поздравляю, заклинаю беречь себя, не печалиться, вести разгульный образ жизни и на все глядеть весело. Остальное — наплевать, остальное — все при тебе. Умница. Гена. 24 ноября.
Парадокс в том, что мы ведь очень многого не видели тогда. Чехов нам просто не показывали. Они были ревизионисты,
Если привозили какой-нибудь фильм еще чешского Формана, его показывали на закрытом просмотре в Доме кино, и нас, гиковцев, не пускали. Даже жен не пускали кинематографистов. Это очень смешно сегодня выглядит, но тем не менее. «Вайду», например, нам запрещали «Пепеламас» смотреть. Мирон Черненко добыл в польском посольстве копию, привез в ВГИК, ректор запретил. Мы скинулись по 3 рубля, пошли на студию Горького, заплатили механику, и он нам показал. Но самое удивительное, что мы в ВГИКе смотрели картины, которые не смотрел наш прокат. Когда мы посмотрели там «Аталанту» Виго, то все ходили как пьяные, шатались. Понимаете, а вот это кино. Когда вдруг вот этот первый курс приехал Чухра и привез 41-й. Это был первый фильм, который нам, только что поступившим, показали в ВГИКе. Весь ВГИК набился в зал. Фильм еще не был принят главком, но Чухрай под предлогом того, что он должен отчитаться перед педагогами, показался ему в ГИКу. И вот ощущение того, что счастье, вот у нас есть такой режиссер. Вы не представляете, какое это было открытие тогда. И весь зал ревет, и такое потом этого Чухрая вынесено на руках зала. И у нас в это время было такое обновление. И это ощущение того, что действительно есть попутный ветер. Вот это очень дорого стоит. Каждый год были открытия новых талантов. Значит, только успели открыть Чухрая, привез Марлен Хуциев «Весну на Заречной улице». Только что показали «Весну на Заречной улице», вдруг появились Алаф и Наумов из Киева, которых там задолбали за Павку Корчагина, что все это очернение революции, что зачем этот драматизм, это зачем эта грязь, вместо того, чтобы показывать подвиги на гражданской войне, показывать какую-то строительство калейки. Они знали, что они делали. И вы знаете, что еще удивительно? Когда человек хочет учиться, он находит школу где угодно. Такие люди, как Шпаликов, с одной стороны, конечно, одарены природой моцартианские, поэтому они как бы из себя творят, а с другой стороны, ему абсолютно необходимо было учиться самому. Его невозможно было научить, но он мог научиться. Но тому, что ему нужно было. Но я могу сказать так, у нас преподавал драматургию Валентин Константинович Туркин, человек дореволюционного склада, который «Закройщика старшка» написал еще, да? Он был очень милый, обаятельный человек, который, конечно, был очень далек от современной практики кино, и он по Фрейтагу. 36 ситуаций существует в мире, все остальное неинтересно. Туркин пришел к нам на курс, посмотрел на всех и сказал, кто из вас однолюб? А нам всем 18 лет, и мы вообще по одному разу, дай бог, влюблялись. Гена говорит, почему? Только потому, что вам, сценаристам, придется работать с разными режиссерами. Однолюбы обречены. И вот эта шутка, которая, я думаю, для Гены была, ну, как бы такой формулой работы драматурга с разными индивидуальностями. Но при этом надо было сохранить свою индивидуальность. У него была слишком глубокая и серьезная индивидуальность, чтобы можно было кому-то приспособить. А найти режиссера, который бы посвятил себя драматургу Шпаликову, вот, не получилось.
Сегодня 30 декабря 61 года. Год кончается.
Лучше бы он кончился уже.
Настроение? Состояние плохое. И ничего хорошего. Ни черта. Не хочется ничего писать. Ни слова. Все такое дерьмо. Денег нет. Вот в чем дело. Вот в том-то и беда. Есть долги. Есть долги, работы нет. Работа осталась по Марлену самая отвратительная, занудливая и мерзкая. Нет слов, чтобы ее описать. И когда это кончится, нет конца и края, бескрайняя работа. В добавление, что делать? Хрен его знает, что делать. Писать, уехать, куда? Если я к марту-апрелю обязан что-нибудь придумать к Минску. Но потом ни слова. Получив деньги, ни слова. И уехать на юг. Писать, купаться. И никаких договоров. Хотя надо будет на что-то перезаключиться на Мосфильме. Итак, с Новым годом! Что нас ждет в следующем?
Что-то нас там ждет в следующем.
Вот чего бы я хотел. Вот моя программа. Первое. Получить первую категорию за Марлена. И чтобы картина была очень хорошая. Всем хорошим людям понравилось, а сволочам и не надо. Второе. Чтобы трамвай вторую категорию. И Люка получил бы причал. Третье. Написать пьесу и продать ее до весны. Четвертое. Не жениться. Пятое. Покончить дело с Минском. Так, чтобы свободу запустили, а я бы получил деньги. Шестое. Купить комнату, если будут деньги. Седьмое. Меньше пить и чем-нибудь заняться, например, спортом. Восьмое. Хватит. Девятое. Не занимать деньги. Десятое. Хватит.
30 декабря 61 года.
И совсем другое, уже совсем грустное. Он подошел к Лавгике ко мне на переменке и сказал: «Поешь на похороны Пастернака?» Я говорю: «Когда похороны?» Он говорит: «Завтра в Переделкино. Приходи, встречаемся на Белорусской». И мы с ним поехали на похороны Пастернака. Знаете, мы промолчали фактически вот все время. Мы молчали в поезде, мы молчали там, на похоронах, конечно. Стали в этой бесконечной очереди, и когда мы стали подходить уже к даче, прощаться, там играли Мария Вениамина Юдина, и Рихтер, по-моему, играли Шопена и Шумана. И я увидел, что у Гены слезы на глазах. Вы знаете, есть вещи, которые... Пробегаются вот такие моменты. Гена не был сентиментален. Вот сказать, что он был сентиментален, это смешно. Он потрясающе умел избегать дешевой сентиментальности. Наоборот, он иронии это все снимал. Он был необыкновенно чувствителен. И у него все герои его – люди, которые взывают к сочувствию. Обратите внимание, как он выстраивает мужские характеры, женские характеры, как он ценит чувство дружбы. Да? Вот это... Ценности, которые тогда наше кино не очень культивировало, прямо скажем. А от Гены пошло это. И он замечательно в жизни это умел осуществлять. И таким же образом на экран переносить. У меня никогда не было этой средостения. Вот я в жизни такой, а в творчестве другой. Он был хорошим другом, хотя, я должен сказать, он исчезал и пропадал. Когда начал попивать... Я ему однажды сказал, мы, собственно, с ним на какое-то время даже, ну, не то чтобы рассорились, но перестали встречаться, потому что я знал компанию, в которой крепко пили, и позволил себе сказать Гене, что не надо ходить к этим людям, они тебя спаивают. И он за них обиделся. Вы знаете, он сказал: «Какое право ты имеешь судить других людей? Они меня не спаивают. Я пью ровно столько, сколько я хочу». Был еще какой-то момент, и мы с ним не виделись почти год. А потом мы с ним случайно встретились на бульваре, возле памятника Тимирязеву. Я помню, я шел в консерваторию и вдруг увидел Гену. И как будто не было этого года. Знаете, ощущение такое, вот, как будто вот все провалилось куда-то. И улыбка его такая вспыхивающая.
Те годы нельзя излишне идеализировать и романтизировать, говорили сами шестидесятники. Это было тяжелое время. Неоднозначное, множественное время. Время надежд и их крушения. И люди проявляли себя по-разному. Одни шли на компромиссы, другие, наоборот, становились жестче, циничнее. Многие пили. Но эти пиры во время чумы, говорил Павел Финн, во многом спасали нас от того, что мы этой чумой не заболели и не стали теми, кем стали иные из нашего поколения. Так что пьянство было необходимым сопровождением нашей жизни, как бы аккомпанементом ее. Другое дело, что Россия такая страна и такой воздух здесь, что очень легко спится.
Ах, улица, единственный приют, не для бездомных, для живущих в городе. Мне улицы покоя не дают, они мои товарищи и вороги. Мне кажется, не я по ним иду, а подчиняясь, двигаю ногами. А улицы ведут меня, ведут по заданной единожды программе. программе переулков дорогих, намерений веселых и благих.
За мнимой легкостью шпаликовского стиля скрывалась огромная внутренняя работа. Все годы он много писал, в основном дневники, разговаривал сам с собою, ведь только эти тексты оставались неискореженными редактурой. И, да, пил. Пьянство его было, безусловно, не от бытовой распущенности, хоть и невозможно немыслимо оправдывать это. Распахнутый, готовый щедро дарить все, чем владеет, будь то стихи, деньги, праздники, а дарить-то оказалось некому. Началось похолодание, оттепель отзвенела. Многие коллеги Шпаликова ушли в писательство, в основном писали в стол, в какие-то более очевидные земные радости, а он, дитя войны, бывший суворовец, патриот в самом высоком смысле этого слова, друзья иной раз даже подшучивали над этим его романтическим патриотизмом, все никак не мог принять перемены к худшему, крушение идеалов. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. «Много позже», — сказал наш современник, — «и как точно сказал».
В Москве повсюду лето, и, опуская все описания этого времени года, я только хочу сказать, что по вечерам и даже иногда днем, особенно воскресенье, Москва кажется пустой. Принято считать, что в июле все порядочные люди кончают свои дела и сматываются кто куда, и лишь бы подальше, чтобы где-то в конце августа приехать в осеннюю Москву очень загорелыми и с красивыми южными фруктами в корзинках. В общем, так оно и есть. Мои знакомые уехали, но не вместе, а по одному, по два, и это произошло незаметно. Я никого не провожал, и никто мне не звонил, чтобы я пришел помахать платочком на платформу Курского или Рижского вокзала, или же поехал во Внуково. Такие у меня сволочи знакомые. А сижу сейчас в пустой комнате на Арбате. Дом 23, квартира 5. А еще вернее, я лежу на диване и читаю Флобера «Госпожа Бовари». Очень скучную, длинную книжку, которую, как мне сказала соседка, я опоздал прочитать. А теперь, конечно, она мне не может доставить того удовольствия. Но книжка правда скучная. Если бы у меня было полное собрание сочинений Флобера, как, например, у моей соседки, я бы его сегодня же отнес в букинистический магазин. А потом, если продолжать эти праздные рассуждения, я бы пошел с приятелями в чешский ресторан в ЦПКО имени Горького выпить вечером пиво. Говорят, туда уже завезли черное пражское пиво, а рагульки там всегда свежие, и на них сверху соль. А в конце концов, не продать ли мне что-нибудь из своих книг? Итак, что мы имеем? Шолохов, Хемингуэй, можно и Достоевского прихватить, и Пришвина. Я положил все книжки в чемодан и пошел в букинистический на улице Калинина, где у меня была одна знакомая девушка, и я очень надеялся, что она поможет мне все продать. Денег не было совсем, то есть ни копейки. Даже газету было не на что купить, а я очень люблю читать газеты. Но у нас грамотный и любознательный человек не пропадет. Рядом на Суворовском бульваре есть забор, на котором подряд развешаны все газеты, вся наша печать. Я остановился у «Правды» и вдруг увидел. Смерть Хемингуэя. Он чистил ружье, и там оказалась пуля. Ружье стреляет раз в год и прямо в Хемингуэя. Идиотская история. Надо же было так случиться. Какое сегодня число? 2 июля 1961 года. Наверное, это произошло вчера. Но тут я встретил одного своего знакомого, который с первых же слов заявил, что теперь он осиротел, и у него как-то пусто внутри. И не пойти ли по этому случаю выпить за старика, за его память? Он так и сказал: «Пошли, выпьем за старика». И мне вдруг сделалось противно, и все пропало. Все печали кончились. Я как представлю всех этих подонков со скорбными лицами, и как они сейчас идут к националю выпить за старика. Кошмар. Помню, как они пили за Олешу, когда он умер. И тоже было все очень скорбно. А ну их всех к чертовой матери. А Хемингуэя я продавать не буду. Хотя это тоже литературный поступок. В день смерти Хемингуэя не донести его до букинистического магазина. Всего мне заплатили 7 рублей с мелочью. 7 рублей – это уже состояние. Можно купить себе рубашку. И еще останется рубль. Можно поехать на такси до выставки и съесть шашлычный шашлык, запивая его при этом болгарским вином из длинной бутылки. А рядом, чтоб сидела какая-нибудь красивая девушка и тоже пила. А потом можно покататься по выставке на парной коляске, или взять лодку, или просто посидеть на траве у пруда. Может, я не доживу до того момента, как увижу наяву цель эксперимента. Может, я не дотяну в будущее ногу, мне полеты на Луну лично не помогут. Риторический вопрос и отчасти глупый. Для чего я жил и рос, не рассмотришь в лупу, или, скажем, в телескоп из обсерваторий? Отчего в цвету укроп и зеленом море? Говорят, о чем киты, воробьи, синицы. Отчего мне ты да ты продолжаешь сниться? Отчего ко мне во сне города приходят? Откровение извне, на каком же коде? Телетайпы, телети, я по ним шатаюсь. Кто кино про то крутил? Не таюсь, а таю.
Вот что вспоминает об этом периоде драматург Наталья Рязанцева.
Да все время вообще какие-то праздники. Вот была ведь тогда в моде книжка «Праздник, который всегда с тобой». Почему ты считал, что нужно из жизни устраивать праздник, чтобы запомнилось праздничность этой жизни? В результате, конечно, погубила и его, и наш недолгий брак.
Тебе со мною скучно, а мне с тобою нет. Как человек ты штучно, таких на свете нет. Вас где-то выпускают не более 5, как спутник запускают в неведомой степи.
С утра пошли в националь, я помню, и Генсон обещал вообще не пить ничего. Слово дал, что совсем ничего мы там брать не будем. А тут утром с друзьями встретились, по-моему, Тарковский как раз был, с Андроном Кончаловским. И тут я устроила скандал. Это я уже как-то стала бороться с этим пьянством, потому что до этого я просто не понимала.
жила с сумасшедшим поэтом, отпитым давно и отпетым, и то никого не касалось, что девочке горем казалось. О, нежная та безнадежность, когда все так просто и сложно, когда за самой простотою несчастье верста за верстою. Несчастье? Какие несчастья? То было обычное счастье, но счастье тем непривычно, что выглядит очень обычно. Полями наискось к закату уходят девушек следы. Борис Пастернак. Все последние вечера мы проводили врозь. Один раз я не ночевал дома, один раз ты. Вот так все и кончается. Как это называют? Смеясь расстаться с прошлым, посмеиваясь, боевая ничья. И еще я заметил, что все вдруг становится похожим на кинофильм. Вот это хуже всего. Последний день был в воскресенье. Чтобы не устраивать опять-таки кинофильма, я рано уехал на дачу к приятелю. Мы договорились, что к 9 я вернусь и перевезу тебя к родителям. Ехать надо было электричкой. Я купил на вокзале все воскресные газеты, минут 40 чтения и рассматривания картинок. Мне было все равно, что читать. До сих пор западноевропейские специалисты считали невозможным разведение зайцев в неволе. Однако Ядвига Ауткевич из Кракова опровергла это ошибочное утверждение, вырастив в неволе свыше 10 поколений зайцев.
10 поколений зайцев! Ничего не скажешь. Надо суметь. Они, наверное, и сейчас продолжают плодиться.
Электричка остановилась. Напротив меня села женщина, и опять начался кинофильм. На ней было платье, как у тебя. Точно такое, ситцевое, и точно так же сшитое, голубоватый. Блеклый ситец. Не спутаешь, он и есть. Какой-нибудь пустяк. Платье или пластинка, или еще что-нибудь. Вроде утренней зарядки по радио в 7:30, когда мы вставали, но не делали ее никогда. Ни разу после армии я не делал зарядку и не вспоминал, как ежедневно в 6 после подъема бегал в строю вокруг училища. Любой пустяк, и все сначала. Забыть бы все сразу, в один день, в ночь, как после тяжелой контузии. Утром воскресенья, осенью, лежать в постели. Дождь в раскрытом окне на рассвете. И ночью он лил, всю ночь. И когда хотелось пить, я целовал тебя в холодное плечо. Дождь как из ведра, и в ведро на улице под окном. Тук-тук по стеклам капли, тук-тук. И не просыпайся, слушая тук-тук дождя, шум листьев. Дождь в воскресенье, мягко ему падать на листья, на иголки, в пруд. А нам не надо вставать. Ты читаешь вслух, подряд. Положив голову мне на плечо, теплой щекой к плечу. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Что еще надо? Больше ничего. И вот еще. В густой траве пропадешь с головой. В тихий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, оплетет косой. А дальше там вот так, где был, пропадал, что за весть принес, кто любит, не любит, кто гонит нас. Любит, не любит, спрашивать, обрывая лепестки ромашек. Петушок или курочка, вытягивая травинку. Нет загадок проще, нет ответов яснее. И ты мне рассказываешь, что тебе запомнилось больше всего, когда ты была маленькой. То самое, что ты помнишь первым. С чего все началось? Сначала это, а потом уже все остальное. А это было жарким летним полднем. Ты спала на балконе, проснулась, и вот что ты увидела. Прямо на тебя, на балкон, на крышу снижались парашютисты. Трое, под яркими спортивными парашютами. И так близко, что видны лица в шлемах. Новые синие комбинезоны, белые ремни, желтые солдатские ботинки. Готовился авиационный праздник. И, видимо, их сбросили немного позже или немного раньше. Или их отнесло ветром. Чудом перетянув через дом, почти задевая подошвами крышу, они спустились в соснах. Потом с крыши ты видела, как висели на соснах три парашюта. Красный с белым. А что я помню в начале? С чего у меня все началось? И я рассказываю тебе, как тоже летом, за городом, в сумерках, я шел через картофельное поле. И там на поле у меня из-под ног выскочил большой серый заяц. Прямо из-под ног. Внезапно. И помчал к лесу. Это было летом 41-го года, но еще до войны. В воскресенье был дождь, и в понедельник. Всю неделю капало, лило, моросило. Начинался тот самый «Октябрь уж наступил, уже роща отряхает». Я не помню, из-за чего мы тогда поссорились, но, помирившись, первым делом, в первое же утро, как всегда, как раньше, рассказали, что кому сегодня приснилось. У тебя был летний сон. Хорошо видеть такие сны в плохую погоду. Сверкающий день, белые катера на реке, ветер, флаги и планер, низко и бесшумно летящий над водой, широкий размах красных крыльев, стеклянный купол кабины. Планер летит над водой и садится в поле, скользит по высокой траве, летним цветам. Трава ложится вперед, расходится в стороны и сечется его крылом. Планер садится на луг, в клевер, в ромашке. А мне приснилось, что началась война, и мы помирились. Вокзал, платформа, воинский эшелон. Все как в кино.
Целое лето мы расходились, и потом мы так, в общем, разошлись и поплакали. Но больше вместе жить уже никогда и не пытались.
А когда становилось уже совсем невыносимо, ну вот так уж становилось невыносимо, оставалось в запасе одно средство. Оставалось пойти в автомат на Киевской и выпить 2 или 3 стакана белого крепленого, проклятого, благословенного, общедоступного портвейна номер 14, по жетону номер 25, и с билетом в кармане сойти на речной трамвай, по сходням, по трапу, под развивающимися флагами, под плеск волн о причал, под выпитый портвейн, сойти и поплыть. Итак, чайки машут крылами, вода блестит, рябит, впереди у поворота медленно разворачивается баржа. Плывем. О, ветер верхней палубы, который проносится между ее крашеных садовых скамеек по закрытым от блаженства глазам пассажиров. О, парк культуры имени Горького! Сначала, о, нескучный сад, который вмещает в себя столько полезного и бесполезного,
О, Крымский мост, столь величественно встающий на горизонте! Будьте прокляты эти дни! Будьте прокляты речные трамваи! Я бы взорвал их всех вместе! Я знаю, где они стоят по ночам. Давайте я их взорву. Итак, одним отречением на земле стало больше. Здравствуйте, Галилей! Здравствуйте, цари, которые отрекались от престолов! Этажом выше, надо мной по моему потолку ходит человек в 3 часа ночи. Мне все отлично слышно, каждый его шаг. Что ему надо так рано ходить? Чего ему вздумалось? Я лежу в постели, смотрю в потолок, слышу, как он там ходит. А, собственно, почему я смотрю в потолок в 3 часа ночи? Смотрю, как идиот. Вместо того, чтобы спать, я, как последний идиот, уставился в потолок. Подумаешь, кто-то ходит. Мы еще придем сюда, поплывем по реке весной или осенью. Или осенью пойдем, пока не закрыли заведение, выпьем пиво под навесом, посматривая, как дождь льет на открытые желтые столики. Все сидят под навесом, но всегда найдется такой, кто обязательно сядет под дождь есть шпикачки, чтобы дождь лил ему в кружку. Но это уже не так важно. Пусть льет. К тому времени чешское пиво кончается, а «Жигули» не жалко. Наташа, ты не наша, а все равно моя. Одна хлебалась каша, сидели без рубля. Да и не в этом дело, подумаешь, рубли. Я так же оробела, люблю тебя, любил. Поэтам следует печаль, по жизни следует разлука, меня погладит по плечам строка твоя рукой друга. И одиночество войдет приемлемым, небезутешным, оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то непровостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин, а был ли он, а было ли это? Пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты.
Пожалуй, единственным сценарием Шпаликова, который выстрелил как пробка из бутылки, прошел все инстанции без поправок, легко и радостно, был «Я шагаю по Москве». Фильм стал невероятно популярен. Зрители от души полюбили шпаликовских героев, а уж песня в прямом смысле шагнула с экрана в народ. А ведь Шпаликов сочинил ее сходу, прямо на съемочной площадке. Вот как вспоминает это время режиссер картины Георгий Данелия.
Пришел Гена Шпаликов, принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал для меня классный сценарий. И рассказал. Дождь. Посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик. Она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается. Нравится? Слепой дождик. При солнце. Это идея. И что дальше? А дальше придумаем. Гена поставил на стол бутылку шампанского, достал из серванта бокалы. Шампанское было теплым, и когда Гена открывал, полбутылки вылилось на свежевыкрашенную краевой краской стену. «Хорошая примета!» — обрадовался Гена. Но мама, когда увидела пятно на стене, не очень обрадовалась. 2 дня назад у нас закончился ремонт, который длился 3 месяца, а через 1.5 года после премьеры фильма «В доме кино» мама сказала, что не против, чтобы Гена забрызгал шампанским и другую стену, если будет такой же результат. В прошлом году меня познакомили с французским продюсером. Он поинтересовался, какие фильмы я снимал. Переводчик перечислил. Среди прочих назвал и «Я шагаю по Москве». «А, это не тот фильм, где идет девушка под дождем, а за ней едет велосипедист?» 40 лет прошло с тех пор, как фильм показывали во Франции. А он запомнил именно то, с чего все началось. Сегодня кто-то видел фильм «Я шагаю по Москве», кто-то нет, но музыку эту помнят все. И каково же было мое удивление, когда я увидел по телевизору, что под эту музыку, под которую у меня в фильме шагали Колька, Володя и Саша, по ковровой дорожке мимо почетного караула идут генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. И песня до сих пор звучит. Слова ее стали почти хрестоматийными. Их даже пародируют. А придумывались они так. Снимали мы памятник Маяковскому для сцены «Вечер засыпают памятники». Юсов с камерой, операторская группа и я сидим на крыше ресторана «София». Ждем вечерний режим. Когда небо на пленке еще прорабатывается, но оно темнее, чем фонари и свет в окнах.
«Снимайте! Уже красиво!»
— донеслось снизу. Внизу появился Гена Шпаликов. Гена знал, что сегодня нам выдали зарплату, и не сомневался, что мы после съемки окажемся в ресторане.
«Рано еще!» — крикнул я ему сверху. «Слова сочинил?» «Что?»
Площадь Маяковского, интенсивное движение машин, шум, очень плохо слышно. Я взял мегафон.
«Говорю, слова песни пока сочиняй!» — сказал я в мегафон.
Песня нужна была срочно. Колька поет ее в кадре, а слов все еще не было. Последний раз я видел Гену 2 недели назад, когда давали аванс. Он сказал, что завтра принесет слова и исчез. И только сегодня, в день зарплаты, появился...
«Я шагаю по Москве, как шагают по доске! Громче! Плохо слышно!»
Гена повторил громче, вернее, проорал. Людная площадь, прохожие, а двое ненормальных кричат какую-то чушь. Один с крыши, другой с тротуара.
«Не пойдет! Это твои старые стихи! Они на музыку не ложатся! Музыку помнишь?» «Помню!» «Если не сочинишь, никуда не пойдем! Сейчас!»
Гена задумался. «Можно снимать?» — спросил я Юсова. «Рано».
«Сочинил!» — заорал снизу Гена. «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу! Великий Тихий океан, и тундру, и тайгу! Снимайте!»
«Лучше, а я...»
«Что я?»
«По мелодии лучше, а я иду, шагаю по Москве!»
«Хорошо! А я иду, шагаю по Москве! Снимайте мотор!»
«Перед «а я» должно еще что-то быть! Еще куплет нужен!»
«Говорил, не надо, а!»
Расстроился Гена. Пока Юсов снимал, Гена придумал предыдущий куплет. «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. И последний. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». «Снято», — сказал Юсов. «Если бы съемки длились дольше, куплетов могло бы быть не 3, а 4 или 5. Песню приняли, но попросили заменить в последнем куплете слова «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где».
«Что значит «пока не знаю где»? Что, ваш герой в Израиль собрался? Или в Соединенные Штаты Америки?»
Заменили. Получилось «пока не знаю с кем». «Совсем хорошо стало», — подумал я. «Не знает Колька, с кем он. С ЦРУ или с Моссадом?»
И в то же самое время Шпаликов целых 3 года был вынужден заниматься переделками фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Позвольте мне представить вам наших сегодняшних собеседников, драматурга Наталью Рязанцеву и Юлия Файта, режиссера. Оба они знали Геннадия со студенческих лет, были его близкими друзьями.
Началось общее придавливание, и не только Шпаликова, а всего этого кинопроцесса, кинотворчества, и не только кино. Общее закручивание гаек, как полагается. Один неосуществленный, второй неосуществленный. Дикие совершенно поправки и всякие переделки в «Заставе Ильича». Он уже бегал просто от Марлена Хуциева, потому что это невозможно. Человек написал. И написал хорошо. А когда приходится все это переделывать и ухудшать, вот ему это было настолько отвратительно и чуждо, и картина была совершенно искалечена. Сейчас есть 2 варианта. Один называется «Мне 20 лет», то, что тогда вышло. Но ведь картина даже вышла после «Шагаю по Москве», насколько я понимаю. А написана-то она и снималась раньше. «Шагаю по Москве» выскочила как пуля и с огромным успехом. И вот это тоже двойственность такая в этот момент возникает. Одно проходит легко и с успехом, а другое мучительно, хотя не менее дорого самому автору.
Но Марлен мудро поступил, он снял много жизни. Демонстрацию снял, политехнический музей, то, что потом оттуда вынимали. Снял выставку, то есть вот насыщал это жизнью тогдашней. Это остается. Вот это самое главное, что может вообще сделать сейчас режиссер в игровом кино, это погрузить своих вымышленных героев в эту натуральную жизнь. И это документы. Конечно, такая вечеринка, все это придумано. Такой вечеринки не могло быть. Обычно как раз и эти люди с этими людьми никогда не сталкивались. Но они там решили ходить в гости, они ходят в гости. Это все уже гений на такие выдумки. И это обаятельно, потому что это пропускает потоки поэзии. Я там действительно снялась в этом знаменитом эпизоде вечеринки, где все были знакомые. Марлен Мартынович пригласил всех знакомых. А для меня там даже специально Гена написал роль надменной девушки. Я играла надменную девушку. Таким образом, я сидела в кресле все время и говорила всего 2 реплики. Но снималось это очень долго, и получилось, что эпизод хороший, длинный, и теперь все время цитируется. То есть это осталось как история кино. Иногда я себя вижу в этом эпизоде.
За 5 лет, с 61 по 66 год, по сценариям Шпаликова было снято 5 фильмов. «Трамвай в чужие города», «Звезда на пряжке», «Мне 20 лет», «Я родом из детства», «Долгая и счастливая жизнь». Наконец Шпаликов получил возможность снять режиссерский дебют. Он написал сценарий, назвал его «Долгая счастливая жизнь». Снял фильм.
Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так. Из ничего, из ниоткуда нет объяснения у чуда. И я на это не мастак.
Шпаликов начинал в это время свою картину. Сценарий – это как бы парафраз такой «Аталанты» Виго. И у Шпаликова есть даже такое посвящение Виго, и в своем единственном фильме, который он сделал как режиссер «Долгая и счастливая жизнь», там есть такой финал, посвященный Виго, с которого некоторые зрители даже уходили, такой он длинный. Там плывет баржа по реке, причем сначала по осенней реке, потом она же плывет по травам, по каким-то лугам, а девушка сидит на носу и играет на аккордеоне, и это продолжается очень долго. Это было такое собственное посвящение Шпаликова любимому фильму, скорее даже, о таланте. И очень хотелось ему осуществить какие-то свои соображения по поводу того, как кино надо делать. И он делал это не очень профессионально. Он делал интуитивно. Поначалу мне даже, когда он заканчивал картину, мне показалось, что картина настолько непрофессиональная, что вряд ли она, так сказать, хорошо пройдет. Но оказалось, что она настолько индивидуальна и талантлива, что она получила премию замечательную в Бергамо на фестивале авторского кино.
О получении такой престижной премии мечтал любой молодой режиссер. Любой, но не Шпаликов. Он начал остро ощущать разочарование в былых идеалах, в самом себе. Вот что вспоминает об этом киновед Наум Клейман.
Гена был, во-первых, адресован той молодежной аудитории, которая проснулась в 56-57 году. И была возможность встречаться на вечерах поэтов, там, на площади Маяковского, читать стихи, делать фильмы, которые каким-то образом доходили до проката. А потом это стало сужаться все больше и больше. И не жизнь перестала это принимать. Сократились те острова, те структуры, которые облегчали этот контакт. То есть это, если хотите, своего рода склероз общества. Вот возникновение тех бляшек, которые забивают сосуды кровеносные. И дальше наступает коллапс. И поэтому Ген стал сам режиссером. Вот ему удалось снять одну картину «Долгую и счастливую жизнь», которую мы все тогда не поняли. И я тоже не понял. Милый фильм, как мы думали. Мы даже не поняли, что это предупреждение, это какой-то звоночек об оскудении и общественном оскудении, эмоциональном оскудении людей, о боязни взять на себя ответственность за чужую жизнь, за чужое счастье.
Но Шпаликов бы не был самим собой, если бы начал всерьез говорить о крушении идеалов. Он пытается найти проблеск надежды, продолжает работать, пишет стихи. Правда, все меньше, все реже.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина днем полумрак. В музее пусто. Сегодня понедельник. В музее какая-то выставка никому ранее неизвестного не то шведского, не то финского графика со сложной скандинавской фамилией. Я не знаю, зачем я сюда пришел с утра и хожу по этим залам мимо картин, которые я видел бесчисленное множество раз. Сижу в итальянском дворике напротив гипсового гиганта с повернутой влево головой. Я пытаюсь вспомнить, кто же это, и не могу. Ну, правильно, Давид. Ничего себе, забыть Давида. Как я мог забыть этот шедевр? Это великое произведение искусства ростом около 5 метров с огромной ступней, с головой гордо повернутой влево, с табличкой. Подлинник хранится. А где же он хранится? Не то в Риме, не то еще где-то. Можно было бы подойти, посмотреть, но черт с ним. Я сижу в музее 2 часа, потому что на улице льет дождь. Он начался еще ночью, и вот никак не кончится. Надо же было так испортиться погоде. Еще август, а каждый день дожди. Я совершенно вымок, пока дошел до музея. А сейчас я думаю, куда бы мне еще пойти? Рядом с Пушкинским еще какие-то музеи. Недалеко отсюда палеонтологический. Что еще? Да, музей истории архитектуры имени Щусева. Вход бесплатный. Музей Калинина. Вход бесплатный. Недалеко и Третьяковка. Но нужно идти под дождем через каменный мост и еще 300 метров по набережной, а после по Влаврушинскому переулку. Нет, ничего не выйдет. А потом это и стоит 3 рубля. Я продолжаю думать старыми деньгами. Никак не могу привыкнуть, что теперь все стало дешевле в 10 раз.
но и погода. Сейчас хорошо бы пойти в бассейн на Кропоткинской. Он, кстати, ближе, чем Третьяковка. И поплавать под дождем в теплой воде. Может, правда, пойти поплавать? 5 рублей. Я считаю свои деньги, как раз 5, то есть 50 копеек. Может, правда, пойти? Только вот я не побрился. Честное слово, не люблю плавать заросшим. Нет того чувства легкости, когда потом выходишь на улицу. Нет, и все тут.
Все неслышнее и все бестолковее дни мои потянулись теперь. Успокойся, а я-то спокоен, не пристану к тебе, как репей. Не по мне эта мертвая хватка. Интересно, а что же по мне? Что, московская ленинградка, посоветуешь поумней? Забываю тебя, забываю, неохота тебя забывать. И окно к тебе забиваю, а не надо бы забивать. Все давно происходит помимо. Неужели и вправду тогда чередой ежедневных поминок оборачиваются года? Остается во фляге невеликий запас, и осенние флаги зажжены не про нас. Вольным, вольная воля, ни о чем не грущу, вздохом в чистое поле я себя отпущу. Но откуда на сердце вдруг такая тоска? Жизнь уходит сквозь пальцы желтой горстью песка.
Идея ранней смерти, а точнее неизбежности смерти в 37 лет, в сакраментальном для русского поэта возрасте, посещала Геннадия с юности. Он даже искал сходство с любимым им Маяковским, под влиянием которого находился. Но тогда все эти разговоры были не более чем шуткой. Он был человек очень светлый и оптимистичный. С годами, как говорили друзья, свет этот стал меркнуть. Гена, по образному сравнению Наума Клеймана, его вгиковского товарища, был как ихтиандр. Он не мог дышать на суше, а в воде чувствовал любую ядовитую примесь лжи и стал задыхаться. Сегодня в нашей программе о Геннадии Шпаликове вспоминают Наум Клейман и Юлий Файт, его близкие друзья.
Не остаются в вечности те, кто этим озабочен. А вот он жил вот той самой сегодняшней жизнью, которая всегда сегодня. И поэтому сегодня всегда для него действительно синонимы. Он живет ценностями, которые всегда будут ценности. Он чувствует ритм жизни, который естественен как дыхание. Это не истероидный ритм, это не затрудненное дыхание. Нет, это нормальный человеческий ритм. Это сердцебиение 60 ударов в секунду. Вы знаете, и это ощущение нормы в нем еще к тому же приправлено этим светом. Любовь к раннему Маяковскому была у него сопряжена еще и с кончиной Маяковского. Я не знаю, показалось мне это или нет, но Гена ведь сам был немножко похож на Маяковского, и он это знал. Даже в том, как он выпячивал губу иногда, вот в нем было что-то, он себя не то чтобы строил под Маяковского, но он сравнивал. И его стойка, его рост, его умение как-то быть над нами всеми. Но вот этот конец Маяковского его тоже пугал. И я думаю, что Гена все время задавал себе вопросы и очень боялся этого.
первое время боялся и как бы отрицал эту возможность, а потом перестал отрицать.
В ранней юности Гена тщательно собирал им написанное, переписывал набело. С годами, как вспоминают друзья, он стал относиться к своему архиву небрежно, ничего не хранил, да и негде было. Последние годы жизни у него и угла-то собственного не было.
Не принимай во мне участия, не обманывай жильем, поскольку улица отчасти одна спасение мое. Я разучил ее течение, одолевая, обомлел. Возможно, лучшего лечения и не бывает на земле. Пустые улицы раскручивал, один или рука к руке, но ничего не помню лучшего ночного выхода к реке. Когда в заброшенном проезде открылись вместо тупика большие зимние созвездия и незамерзшая река, все было празднично и тихо, и в небесах, и на воде я днем искал подобный выход и не нашел его нигде.
Как неудивительно, вечно безденежному Шпаликову именно написанные им песенки стали приносить тоненький денежный ручеек. «О, что напела мне страна! Какие пали дивиденды! Поет и физик, и шпана, а мне положены проценты!» — невесело пошутил как-то Шпаликов. Но часто бывало и иначе. Если он встречал людей, распевающих его песню лицом к лицу, тогда это для него была настоящая неподдельная радость. Послушаем, как вспоминает об этом периоде Шпаликова друг его юности, кинорежиссер Юлий Файт.
Первой, самой популярной стала, конечно, песня «Ах ты, палуба, палуба». Она прозвучала в «Коллегах» по Аксенову. Чудная совершенно история. Могу вам рассказать?
Конечно.
Мы идем как-то ночью по Невскому, мы оба в Питере работали, и подходим уже к арке главного штаба. Из-под арки вываливается тройка матросиков. Обнявшись и так немножко придерживая друг друга, они во все горло орут. «Ах ты, палуба, палуба!» Генка бросился их обнимать. Они ничего понять не могут. И вот так, по-моему, и не поняли до конца. Он кричал, это моя песня. Он иногда заикался, когда улавался. Ну, естественно, продолжилось все впятером уже ночью.
Редеет круг друзей, но позови. Давай поговорим, как лицеисты, о Шиллере, о славе, о любви, о женщинах, возвышенно и чисто. Воспоминаний сомкнуты ряды, они стоят, готовые к атаке, и вот уж патриаршие пруды идут ко мне в осеннем полумраке. О, собеседник подневольный мой, я, как и ты, сегодня подневолен. Ты не впопад кивай мне головой, и я растроган буду и доволен.
Мне до сих пор жаль, что Гена не сделал таких больших сценариев. Я бы мечтал прочитать сценарий Гены, который бы охватывал большой исторический период.
Как-то вечером нашли чистый лист бумаги. Без помарок легла фраза: «Ни с кем больше Пушкина не делать, делать вместе». Ниже подписи: Хуциев, Шпаликов и дата. 10 лет тому назад. Кажется, о Пушкине известно все. Все о Пушкине знало множество людей. Вересаев все знал, Щеголев, Мадзалевский, Юлий Айхенвальд пробовал даже толковать сны Пушкина. Есть такая книжка «Сны Пушкина». Есть, конечно, поразительные документы: «Дуэль», «Смерть», заключение о смерти, есть переписка Пушкина, воспоминания, 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 есть стол, заваленный книжками о Пушкине, лето, летние сквозняки, приходят приятели, разглядывают книжки, завистливо, следить, чтобы не унесли, чтение утром, днем, вечерами, никаких записей, читать и читать. Постепенно, не в один день, конечно, возникает и, заметим, укрепляется ощущение, что ты тоже знаешь все. Но не все, но достаточно. Карамзин, Павел Воинович Нащекин, Вульф и Соболевский, кто еще? Все знакомые лица. И Пушкин, Пушкин. Цветаева в любви. И очень самостоятельно, но все с тайным страхом и оттого со страху, смело воскликнула в конце своих прекрасных стихов. Пушкин! Тоже испугали. А страх понятный. У Булгакова Пушкин тенью кого-то проносит в кабинет. И все. Как разговаривал Пушкин. Мне казалось, речь его должна быть быстрой. Так, кстати, и вспоминают. Есть у Анненкова записанные реплики Пушкина. Фразы, смех Пушкина, вспыхивающий, крайности настроений, раздражимость. Да, быстрая речь может быть от того, что подолгу один. Много ли он говорил по-русски? И с кем? Есть день Пушкина в письме. Участь моя решена. Я женюсь. Там же. О досуге вольной холостой жизни, столь необходимой для писателя. Встал поздно, ночью работал. Медленно ехал вдоль летних московских окон. Обед в клубе, клобе, тоже неторопливый. С газетой. Какие были тогда газеты? Давность их? Может быть, парижские? Ясно пока что немного. Летняя темнота помещения, прохлада. И Москва жаркая, пустая по-летнему. Ехал он от Нащекиных по нынешнему Гоголевскому бульвару вверх, в английский клуб на улицу Горького, ближе к Маяковской. Зелень бульвара, липы.
Я как раз про декабристов сейчас и думаю, потому что декабрист — это пьеса. Это пьеса, которая была приурочена к определенному моменту, с определенными табу, хотя там очень много важного. Вот я задаю себе вопрос, почему он не стал прозаиком, почему он не стал поэтом? Ведь очень многие сценаристы ушли в прозу и пережили как бы кризис кино, и Ген не мог. Вот если можно сказать, что был прирожденный кинематографист, вот как Жан Виго, он мог существовать в кинематографе, потому что для него существовали не только кадр и кадр, но и та пауза между кадрами, которая тот мгновение тьмы, когда кадр сменяется на экране, наступает тьма, и мы половину времени в зале ведь ничего не видим. Мы воображаем это движение. Так вот, Гена воображал это движение. Какое могло быть кино Шпаликова, если бы обстоятельства немножко иначе сложились?
Влетел на свет осенний жук, в стекло ударился, как птица. Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут. Я счастлив собираться, торопиться. Там на столе грибы и пироги, серебряные рюмки и настойки. Ударит час, и трезвости враги придут сюда для дружеской попойки.
Ну, он хотел написать сценарий о декабристах. И, насколько я, так сказать, слышал, я в этом не участвовал никак, что была договоренность даже с Бондарчуком эту картину делать. Но ничего этого не получилось. Он вместе с Иосифом Маневичем сделали пьесу. Пьесу просто сняли, она всего несколько раз прошла. Тоже один из ударов, конечно. Претензии Пура, политуправление армии. Там замечательная еще шутка была. Гена придумал, но пьесу так и не вставил. Как должна завершаться была эта пьеса? На авансцене стоит кровать, и кто-то спит на кровати. Это финал пьесы должен был быть. А за сценой стучат топоры, и видно, что строят виселицу. И вдруг этот человек, который спал, встает, потягивается и говорит: «Ой, разбудили, гады!» Оказывается, это Герцен, которого разбудили декабристы.
Многие гадали, в какой момент произошел слом в так называемой успешной поначалу творческой судьбе Геннадия Шпаликова. Существует даже некая версия, что не последнюю роль сыграла дружба с Виктором Некрасовым. Об этом человеке хочется сказать особо. Вот уж бездна, казалось бы, должна была пролегать между бывшим суворовцем и фронтовиком, автором знаменитой повести «В окопах Сталинграда», получившим сталинскую премию. Повесть, опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя», была одной из первых книг о войне, написанных правдиво, насколько это было возможно в то время. Она принесла писателю подлинную славу, переиздана общим тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на 36 языков. За эту книгу после ее прочтения Сталином Виктор Некрасов получил в 1947 году сталинскую премию второй степени. По мотивам повести и по сценарию Некрасова в 1956 году был снят фильм «Солдаты», отмеченный премией Всесоюзного кинофестиваля. В этом фильме сыграл одну из своих первых больших киноролей Иннокентий Смоктуновский. 26 лет разницы в возрасте, жизнь в разных городах и совершенно разный жизненный опыт не разделили их, наоборот. Вика, как он сам себя называл, всей душой полюбил Шпаликова. Он высоко оценил фильм «Застава Ильича» и заступился в высоком собрании за тот эпизод, который чиновники от кино требовали вырезать. Ночная встреча и разговор в землянке сына солдата и его погибшего отца, то есть призрака отца. «Хорошо, что не вытащили за усы старого рабочего», — буркнул Некрасов. Ему ли было не знать всей правды о войне? Он принимал участие в Сталинградской битве, был заместителем командира саперного батальона.
Понимаете, что значит близкие друзья? Они жили в разных городах, они разными делами совершенно были заняты. Во-первых, Виктор очень полюбил просто Генку. Его трудно было не полюбить, но это было сразу. А кроме того, сам Виктор Платонович был удивительно общителен с людьми, которые ему нравились, и открыт для них совершенно. Сразу переходили на «ты», вплоть до того, что я вообще первый раз его увидел, уже «Юлька, ты», я «Вика», все только так. У меня даже есть очень занятная книга Некрасова. Он у меня ночевал, а Гена ушел и оставил книгу, которую Вика ему подарил. Было написано «Генке Вика». А когда он забыл эту книгу и ушел домой, то Виктор тут же написал: «Нет, не Генке, Юле».
Очень
смешно. Вот, кстати, однажды в истории, когда Гена ушел, мы послушали какое-то западное радио, и вдруг сообщают, что задержан Андрей Дмитриевич Сахаров, потому что они перед каким-то посольством, я только не помню, перед американским или израильским, чего-то такое демонстрировали, за или против, я даже не знаю, про что.
Они кто?
Ну, правозащитники. И среди них Сахаров был. И они были задержаны, отвезены в отрезвитель. Их переписали там и отпустили. А радио западное сообщило тут же, что вот в отрезвитель отвезли Сахарова. И из нашей уже коммунальной в это время квартиры, из коридора, Виктор звонил Андрею Дмитриевичу и говорит: «Андрей Дмитриевич, вы дома? Ну, слава богу. Как же вас в отрезвитель-то? Вы же не пьете. Я понял, меня бы отвезли в отрезвитель, а вас-то...»
Почему, в самом деле, в отрезвитель,
а не... Это чтобы не было задержания, так сказать, официального, а это так было устроено, чтобы всех переписать, зафиксировать, кто там был.
Дружба Шпаликова и Некрасова длилась вплоть до самого отъезда Виктора Платоновича, который к тому времени стал, как тогда говорили, диссидентом. Он уехал в Швейцарию навсегда в сентябре 1974 года, и Шпаликов затосковал по нему. Им более не суждено было увидеться. Друзей становилось все меньше, мир сужался и остывал.
Виктору Платоновичу Некрасову. Чего ты снишься каждый день? Зачем ты душу мне тревожишь? Мой самый близкий из людей, обнять которого не можешь. Зачем приходишь по ночам, распахнутый, с веселой челкой, чтоб просыпался и кричал, как будто виноват я в чем-то? И без тебя повалит снег, а мне все Киев будет сниться. Ты приходи, хотя бы во сне, через границы, за границы.
Разлука с Некрасовым. Вот что окончательно надломило Шпаликова. Спустя 2 месяца Геннадий свел счеты с жизнью.
Людей теряют только раз, а потерявшие не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, а если он уходит днем, он все равно от вас уходит, давай назад его вернем, пока он площадь переходит, давай сейчас его вернем. Поговорим и стол накроем, весь дом вверх дном перевернем, и праздник для него устроим.
Хоронят писателей мертвых, живые идут в коридор. Служителей бойкие метлы сметают иголки и ссор. Мне дух панихид неприятен, я в окна спокойно гляжу и думаю, вот мой приятель, вот я в этом зале лежу. Не сделавший и половины того, что мне сделать должно, ногами направлен к камину, оплакан детьми и женой. Хоронят писателей мертвых, живые идут в коридор, живые людей распростертых выносят на каменный двор. Ровесники друга выносят, суровость на лицах храня, а это выносят, выносят, ребята, выносят меня. Гусином или не гусином, бумагу до смерти марать, но только бы не грустили и не научились хворать. Но только бы мы не теряли живыми людей дорогих, обидами в них не стреляли, живыми любили бы их. Ровесники, не умирайте.
Я вижу вас, я помню вас, и эту улицу ночную, когда повсюду свет погас, а я по городу кочую. Прощай, садовое кольцо, я опускаюсь, опускаюсь, и на высокое крыльцо чужого дома поднимаюсь. Чужие люди отворят чужие двери с недоверием, а мы отрежем и отмерим, и каждый вздох, и чуждый взгляд. Прощай, садовое кольцо, товарищи, родные плечи, я вижу строгое лицо, я слышу правильные речи, а мы ни в чем не виноваты. Мы постучались ночью к вам, как те бездомные солдаты, что ищут крова по дворам.
Мы
завершаем наш рассказ о поэте и драматурге Геннадии Шпаликове. Он ушел из жизни рано, добровольно, истерзанный одиночеством, бездомностью, безденежьем. Много ли было у него друзей? Многим ли он сам был другом? В последние годы жизни Шпаликова всем было очевидно, что его строчки «Я пуст, как лист, как пустота листа. Не бойся, не боись, печаль моя проста». Не случайны, что это не настроение, а состояние его души. А как же пресловутое плечо друга? Это сложный вопрос, и однозначного ответа на него быть не может. Нашим собеседником будет друг его юности, режиссер Юлий Файт.
Гена был очень одинокий человек. Я даже не знаю, был ли у него друг. Вот он писал там мне как другу, Фину посвящал стихи. Но это скорее такое желание общаться, желание какой-то поддержки, а не такая серьезная дружба, что ли. У него даже была такая присказка, по-моему, даже где-то записано, что друзья бывают только в юности, а дальше только собутыльники. Так можно было очень близко дружить, не расставаться, но добраться до сути практически, по-моему, невозможно. И все это дело отмечают один из самых близких людей, Павел Фин. Он всегда говорит, что это все равно было тайной. Человек – тайна.
Бездомные завидуют тем, у кого есть дом, а те завидуют бездомным, потому что им кажется, что проще и веселее вообще не иметь никакого дома, никаких обязанностей ни перед кем. А я не знаю, кому я завидую. Я не завидую простому счастью. Идиотская мысль, как будто есть еще и сложное счастье. Но мне было тепло сидеть несколько вечеров в счастливом простом доме, который, наверное, не такой уж безупречно счастливый, но все-таки больше, чем другие, больше, чем мы. Мы ничего не сделали, чтобы жить вместе, держась друг за друга. Что, может быть, мы зря ищем кого-нибудь, чтобы все время было рядом? Может быть, следует на это плюнуть, потому что жизнь опровергает все самые лучшие душевные союзы. А еще чаще они сами распадаются. Я болен объяснением общих мест. Но мне ничего не остается делать. Уже само по себе полный и грустный, невеселый идиотизм мое положение. Я сижу половину ночи, печатая все это. А, собственно, зачем?
Наталья Рязанцева, драматург, была женой Геннадия в студенческие годы и верным другом до конца его жизни. Она принимает участие и в нашей сегодняшней программе.
Ну, каждый поэт вообще чувствует себя одиноким. И Бродский где-то написал, не помню где, но если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? И, в общем, люди более взрослые по культуре, по опыту. Это понимали всегда. А Гена, видимо, настолько привык все-таки к своему такому суворовскому и такому военному, когда все вместе, и когда все друзья, возьмемся за руки, друзья. Настолько был в этом, романтичным. Даже не назовешь это странно, потому что чувство юмора помогало снимать всякий пафос, конечно. Но внутреннее вот это ощущение такого братства. И после этого вдруг оказалось, что не так-то он всем и нужен. То есть он нужен в каком-то своем вот этом качестве, а настоящей не было, я думаю, у него. Друзей уже когда он много пил и пил уже со всеми, с кем попало, то, конечно, он растерял все-таки. Иногда не хотели с ним встречаться, и просто это в тягость было. Ну и, может быть, действительно такой способ жизни бродяги. Некоторым ведь это свойственно от природы.
в эти тягостные годы Шпаликов работает, продолжает работать. В 1971 году вышел фильм «Ты и я» режиссера Ларисы Шипитько. Картина получила медаль в конкурсе молодого кино на международном фестивале в Венеции, но на родине прошла почти что незаметно. Так было со всеми картинами, снятыми по поздним сценариям Шпаликова. По словам Дмитрия Быкова, Шпаликов и Лариса Шипитько разрушили одну из самых устойчивых советских версий подмены сущего видимым. Погоня за туманом, стройки и геологические партии обнаруживали в фильме свою фальшь и бесплодность. Именно здесь состоялась констатация тотального кризиса шестидесятничества, был осознан и запечатлен крах иллюзий. Но Шпаликова подкосил не тот факт, что на родине фильм прошел незаметным, все было куда страшнее. По его сценарию в фильме было вовсе не два героя, а один, и Шпаликов задумывал историю двух вариантов судьбы одного и того же человека. А такую новаторскую драматургию чиновники от киноискусства принять не могли. Поэтому сценарий был подвергнут безжалостной правке. Первоначальный замысел Шпаликова был искорежен. Не лучшая судьба ожидала и фильм «Пой песню, поэт» о судьбе Сергея Есенина. Фильм снял знаменитый оператор Сергей Русевский, он же и был режиссером картины. И снова замысел Шпаликова был изуродован. А вот что рассказывает Наум Клейман, еще один друг молодых лет Геннадия Шпаликова.
«Все, что случилось с фильмом о Есенине, для меня трагедия. Я имею в виду фильм «Пой песню, поэт», фильм, который снял Русевский, и фильм, который не сложился. Ни драматургический, ни режиссерский, ни операторский, хотя был очень хороший актер. Сценарий Шпаликова, да. Если брать трагедию Есенина, то надо было брать трагедию русского крестьянства. Вот то, что тогда было невозможно взять. Не надо было идти ни в сторону светскости, ни в сторону загулов, ни в сторону Айседора Дункана и всего прочего. Если бы был найден точно створ, да, я думаю, это мог бы быть замечательный фильм. Но еще лучше, может быть, был бы фильм о Маяковском, а не, если уж говорить о фильмах про поэтов. Гена мог сделать и о войне другой фильм, непривычный. Он так и не сделал этого, к несчастью. Он мог сделать фантастический фильм, тот же самый «Человек-амфибия» или, может быть, «Битва миров». «Войну миров» он тоже мог бы сделать. Это была бы совершенно неожиданная, не та полная спецэффектов голливудская, да, картина, а человека перед загадкой мироздания, которую он пытается понять. И я думаю, что вот как-то так получилось, что у нас теперь стоят три фигуры возле ВГИКа, да, вот рядом с Геной стоят Тарковский и Шукшин. Вот каждый из них свой срез сделал. Я бы сказал так, что Вась Шукшин не смог сделать фильм о Разине, который был бы той самой большой формой, которой он был рожден для этого. Это огромная потеря нашей культуры, что фильма Шукшина о Разине не будет. Будет, может быть, чей-то другой фильм о Разине. Но того, что сделал бы Шукшин, у нас уже никогда не будет. И Тарковский, который мечтал сделать Гофманиану, и не будет никогда Гофманианы, сколько бы другие ни сделали, а он мог бы сделать такую Гофманиану, которую никто в мире не сделает. И Ген Шпаликов не сделал того сценария, который мог бы быть. Знаете, я иногда думаю, что история кино – это ведь не только фильмы снятые. Это история потери, фильмы не снятые. И призраки эти живут в истории кино.
В чем трагедия Геннадия Шпаликова? Каждый, кто задумывается об этом, волен найти свой собственный ответ. Кто-то сочтет, что Геннадий Шпаликов не мог вынести резкого контраста между рано пришедшим успехом, выпавшим на первые 5 лет его работы в кино, и полным забвением, а еще страшнее – невостребованностью до самого конца его недлинной жизни. Кто-то, надеюсь, таких будет мало, спишет все на бытовое пьянство и слабость талантливого человека. Кто-то вздохнет, что не нашлось правильной спутницы жизни, которая бы удержала его от гибельного шага. На то она и жизнь творческого человека, что смерть его на миру потом многократно трактуется всеми. А вот я все не могу отделаться от мысли, что не случайно как раз вот это стихотворение Шпаликова, что именно оно программное, если можно так сказать.
Не верю ни в Бога, ни в черта, ни в благо, ни в сатану, а верю я безотчетно в нелепую эту страну. она чем нелепей, то ближе. Она то ли совесть и бред. Но вижу, я вижу, я вижу, как будто бы автопортрет.
Ведь и друзья Шпаликова с юности подшучивали над его романтическим патриотизмом. А как иначе? Как ему было вместить трагедию страны, с которой он себя отождествлял? Как было соединить юношескую любовь к республиканской Испании с Хемингуэем, гордость за победу в Великой войне, в которой погиб его отец, сражались его любимый дядя и родной друг Виктор, Вика Некрасов? Да, успехи, да, стройки социализма, да, Гагарин, первый человек в космосе, но и рядом, в строку, советские танки на улицах Будапешта, расстрел безоружной голодной демонстрации в Новочеркасске, хрущевский разгром художников и снова советские танки, только теперь уже на улицах Праги, правда о 37-м годе и сволочная правда о жизни в родной стране, которую сковали застой и ложь. А Шпаликов продолжал жить, быть, писать, думать и думать честно.
Все последние дни я занят чудным, но совсем уже бессмысленным делом, печатая под утро всякие мысли. Я лежу и слушаю. Трамваи пошли. Значит, уже часов 5, около 6. Включаю радио. Молчит. Смотрю в окно. Никаких трамваев. Это самосвалы иногда проезжают, и у них пустые железные кузова так гремят. Но делать нечего. Я встаю. Подхожу к зеркалу. Лицо у меня не бритое, худое, нос торчит, и выгляжу я, по-моему, плохо. Вероятно, мне бы стоило заняться вместо этих бессмысленных писаний своим прямым делом. Додумать до конца сценарий, заключить договор и смыться отсюда. Но куда? Смываться некуда. Я не понимаю, что со мной происходит. Кстати, я уже много раз об этом писал сам себе, но от утверждения мне не стало лучше. Ну так что? Смотрители податься? Грубой работой заняться? Физическим рабочим стать, чтобы от мелкосоветской интеллигенции избавиться? Вернее так, мелкосоциалистическая интеллигенция.
Об этом периоде жизни Геннадия Шпаликова вспоминает режиссер Юлий Файт.
Когда ему становилось очень плохо, несколько раз такое было в связи с образом жизни, что ли, мы уже не так часто общались, но он приезжал ко мне на дачу. Пару дней он отсиживался, отлеживался. Я его кормил манной кашей. А потом он вдруг утром, не простясь, уезжал. И опять месяц нету. А самому-то ему вообще некуда было никого принять. Он не уживался ни с кем. Есть стихотворение «Мой дом родной, да не родной. Родные, вы не обижайтесь». У него не было своего пристанища никогда. Я думаю, что серьезный художник вообще всегда одинок.
О, когда-нибудь, когда сяду и себя забуду, ненадолго, навсегда, повсеместно и повсюду. Все забуду, разучусь, и разуюсь, и разденусь, сам с собой разлучусь, от себя куда-то денусь.
Последний год я вообще его не видела. Причем впервые как-то мы не встретились, он не пришел. Гена в пьяном виде – это тяжелое зрелище. И дальше это прогрессировало, потому что он оказался бездомным потом и ходил, и уже выпивал с кем попало и где попало. Приходил, кстати, к моим родителям, к моему брату, ночевал где угодно, в вообще отпустился в такую жизнь бомжа. И, соответственно, болел. Уже никуда не годились почки, и в больницу его укладывали много раз. Из больницы он сбегал, потому что он вообще был анархист и вольный человек. Так что это даже не так уж всех удивило, когда сообщили, что Гена покончил с собой. Это было в Переделкино. В общем, это трудно рассказать, потому что он же оставил все-таки эти стихи предсмертные, которые, видимо, задолго до этого написал.
Не прикидываясь, а прикидывая, не прикидывая ничего, покидаю вас и покидываю, дорогие мои, всего. Все прощание в одиночку, напоследок не верещать. Завещаю вам только дочку. Больше нечего завещать.
Был, кстати, трезвый, и, видимо, боли были сильные. От очень сильной боли он не выдержал и все-таки покончил с собой.
А вот когда мы говорим о Гене Шпаликове, вот великое счастье, что он остался как феномен в памяти кинематографа, да? Гена, как ни удивительно, остался символом поколения. В Гене было все. Доверчивость вместе с бездомностью, безотцовщиной. Это проклятие целого поколения отцов, которых перебили либо в 37-м году, либо на войне. И Гена был отчасти сиротой, а отчасти был дитя всех. И он был готов приткнуться, как щенок, к каждому, кто погладит по шерстке, а не против. Да? Гена был абсолютно наивен и одновременно с этим очень мудр и осторожен. Он был безыскусен, он никого не хотел обмануть, он хотел быть адекватен самому себе. Я бы сказал так, он аккумулировал вот эту позитивную энергию и по первому запросу отдавал ее, если запрос был. А ведь как страшно, когда у него эта энергия в нем, а отклика нет. Вы знаете, я зарекся однажды читать стихи Шпаликова. Это было очень давно, но это связано с каким-то, ну, с глупым суеверием, скажем так. Вот если у вас будет возможность, то, наверное, это бы стихотворение, потому что он правда в мире, как трава, присутствует.
Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит. А уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю. Не приоткроет мне оно опущенные тяжко веки, и обо мне грустить смешно, как о реальном человеке. А я осенняя трава, летящие по ветру листья, но мысль об этом не нова, принадлежит к разряду истин. Желание вечное гнетет, травой хотя бы сохранится, она весною прорастет и к жизни присоединится.
Как же так? Вот пришел на белый свет талантливый, радостный мальчик с распахнутым сердцем, готовый делиться всем, что у него было. А время, обласкав его в самом начале творческого пути, вскоре беспощадно его отторгло, бросило на полдороги. А он был поэт. С содранной кожей и оголенными нервами жить ему было больно. Смерть для него стала концом отчаяния. Не так давно на улице Тверской Ямской, 13, бывшей улице Горького, повесили мемориальную доску. Хотя он красивый, брутальный, совсем не такой, каким был при жизни. В металле погасла его беззащитная мальчишеская улыбка. Но если кто-то из слушавших нашу программу, прочитавших потом его стихи, посмотревших его кино, будет проходить мимо дома по Тверской, посмотрите на Гену Шпаликова, положите цветок.
«Однажды в истории». Геннадий Шпаликов. «Я к вам травою прорасту». Авторская программа Екатерины Калининой с участием Натальи Рязанцевой, Наума Клеймана и Юлия Файта. Текст читали артисты Василий Бочкарев и Анатолий Попов. Режиссер и композитор Владимир Романычев. Звукооператор Галина Белолипова. Продюсер Ольга Золотцева. В программе прозвучали песни Юрия Левитина, Петра Тодоровского, Исаака Шварца, Андрея Петрова и Сергея Никитина на стихи Геннадия Шпаликова.